Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 36 минут, понедельник, 24 октября. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Дарьенко, доброе утро всем.
Так, Поклонская против детей олигархов. На кого ставите мэтр? Ставлю я на коррупцию. Всегда считаю, что коррупция победит, мне кажется. Чуть позже. Настенька, я хочу угостить наших слушателей твоим посещением Барвихи. Дело в том, что я сейчас объясню. Я поселился на Рублевке, купил квартиру на Рублевке в 92-м году, а до этого я жил на Рублевке. То есть я купил квартиру на Рублевке, а до этого жил на Молодежной, с 80-го года.
Вышли уже на прямую финишную.
Последние 36 лет я как-то связан с западом Москвы, так или иначе. Вот в 2004 году я купил дом в Барвихе. А Настенька в Барвиху приехала впервые сейчас.
А я на Лобачевского в это время жила, тоже, можно сказать, на этой же линии.
А Настенька в Барвиху приехала сейчас, накануне.
Да, первый раз в жизни, скажи, как по Чапаева, анекдот, слышишь?
Расскажи. Настенька, в чем ты была, расскажи, пожалуйста. Какие дома, лучшие дома предоставили тебе одежду? Мне интересно. Настя была в Барвихе, внимание.
Недолго думала.
Что у тебя было на ногах?
У меня были вот кеды, которые сейчас на мне, тоже из магазина. Мне сказать магазин?
Говори.
Киаби.
А что это Киаби?
Это такая французская марка.
Ах, вот оно что, смотри.
Очень дешевые.
У ней были кеды. У ней были кеды. Прекрасно.
Для школьников.
Дальше. На тебе были вот эти брючки?
Тут блесточки. Нет, брюки были другие. Были черные из Алиэкспресса. Я заказала набор. У меня такой есть набор из Алиэкспресса.
Это может быть порно-магазин? В смысле,
нет, там есть обычная одежда.
Аксессуары для порно.
Не только. Нет, там есть обычная гражданская одежда.
Японская школьница.
Не только. Нет. Да, там есть плюшевые пижамы.
Скажи, пожалуйста, каковы твои наблюдения? Я прожил среди этих людей десятилетия, и я должен сказать, что я никогда не испытывал по отношению к ним ничего, кроме отвращения.
А я с восторгом. Я с восторгом приехала туда. Я рассчитывала, что сойду за работника сцены, на крайний случай. Так вообще оно и было.
Вроде как осветительница. Вас позвали просто по петербургским старым связям.
Да.
Ты не платила 60 тысяч рублей за билет? Нет.
Я не платила 60 тысяч.
Скажи, пожалуйста, мне просто, чтобы было понятно, могли бы я находиться в этом помещении? Скажи, пожалуйста, потому что я выхожу из любого помещения, где непристойная лексика. Скажи, пожалуйста, лексика была пристойная?
Конечно, большая часть. Но, конечно, там звучало непристойно. Это было особенно интересно. Особенно было интересно наблюдать за реакциями, потому что обращение было к публике, на самом деле, несколько раз. Сначала все ели. То есть артисты начинали с того, что желали...
Шнур был сам.
Все, конечно, шнур, да. Шнур. Ну, он разговаривал. Там у него есть еще...
Шнур пел для этого ресторанчика.
Да. И начал с того, что приятного аппетита всем пожелал. Все засмеялись.
Зрители все ели, сказала Настя. Как на Нобелевской церемонии. Сегодня она мне сказала на летучке. Я сказал, Настенька, имеется в виду, как в ресторане. То есть это было просто в ресторане.
Я хотела сказать, что в ресторане бывают квадратные столы, например.
Шнур пел в ресторане, понятно, в Барвихе, в ресторане, где слушатели Шнура заплатили по 60 тысяч рублей за то, чтобы прийти его послушать. Что это была за публика? Опиши мне их, пожалуйста.
Это была сплошная радость для меня, потому что я вышла, я с подземной парковки поднялась. Да. Парковка как парковка. Ну, там везде майбахи,
это мотоциклы. Это была Luxury Village. Luxury Village.
Да, там везде стоят, видимо, там магазин Bentley. И везде стоят Bentley. Я так поняла, что там они не какие-то зачехленные, расчехленные, разного вида. Некоторых я никогда не видела. И там же тусуются, я так... Она бесплатная парковка, я хочу сказать. Я думаю,
то есть любой может поехать, да, любой может поехать в Барвих Лакшери Виндж, поставить там машину и потом поехать на работу на маршрутке.
На электричке, там недалеко станция.
Усово, станция Усово, конечно. Ну, конечно, но она очень редко ходит. Усовская ветка, она редко ходит, да, не очень.
Ну, надо расписание себе скачать.
Неудовлетворительно, да. Ну, продолжай.
Вот, значит, я из подземного вот этого подземелья поднялась туда в фойе и сразу увидела очень много дам в шубах.
Все были в шубах?
Все были в шубах. Они еще, ну, они только не успевали раздеться, то есть они с главного входа.
Их скажи, пожалуйста, это были короткие людей... шубки или уже прямо
все
шубы?
Короткие.
Нет, короткие
все,
шубки.
Нет, все короткие. Всех нормальных
потому
людей высаживают...
Потому что в октябре короткие
водители
шубки, да,
перед главным входом. Никто не
это так уже
снимается
в январе
снизу.
Будут длинные шубы, а сейчас короткие. Да, совершенно.
Да, и все они желтые.
Все сейчас желтые.
Да, желтого цвета.
Как мило.
Я, вот это мне бросилось, как художница,
да.
иллюстратор.
Ну и что же?
Глаза.
Это все была норка, в основном или соболя.
Я не различаю мех.
Хорошо, да. Продолжайте.
Значит, эти были шубки, я обрадовалась, разулывалась, пошла дальше, в сторону, так. Как бы, куда-то, куда меня понесла эта толпа. Там, значит, и мы дошли... до этого ресторана, и я вижу, стоят эти круглые столы повсюду. Ну, я видела и план зала, когда еще смотрела афишу.
Да.
И стоят официанты, официанты снуют очень вышкаленные, как вот, я не знаю, как кто, как какие-то еноты-полоскуны, значит, очень оперативно там подставляют всем напитки, какие-то вот эти птифуры, вот эта вся еда, огромные блюда с едой. Вот
опиши нам, да, остановись все-таки на людях. Ты как да. голодная, как будто ты из голодного края.
Нет, я хотела сказать, что я к нему обратилась, да. к официанту, к одному.
Нет, подожди. Сейчас окажется, что ты общалась с официантами, но расскажи же нам о гостях.
Вы думали, что я общалась с гостями, вы ошибаетесь.
Ты потом пошла на кухню мыть посуду, я чувствую. Нет, расскажи мне о гостях.
Ну, это, значит, там мужчины и женщины.
Мужчины и женщины. Как это удивительно.
На самом деле, три поколения. И дети.
Да.
Дети, которые были мальчики и девочки, и некоторые девочки были с дяденьками, поэтому я не знаю, были ли они дочери, или они были там спутницы. Были семьями очевидными, то есть вот он, она, и подросток такой, еще недоросток, вроде еще не мужик, а
мальчик.
Вроде уже мальчик. Такой огромный, выше меня, там выше мамы, папы, толстенький такой, точно какой-нибудь идет. И они такие...
Как они были одеты?
Мальчики... Юные были, мальчики были одеты относительно просто. То есть
они одеваются рядом, ты знаешь, нет, рядом футболки. Все рядом. Футболки из Армани. Футболки из магазина Армани, темные. Там рядом. Да, да, да.
Да, у некоторых с принтами такими.
Если выйти из того зала, где ты была, и пройти чуть-чуть в середину, вот сюда по направлению гостиницы, то там Армани.
У некоторых принты были хулиганские.
Там можно купить футболку.
Я видела одного мужчину молодого в футболке, белой футболке, на нем мишка плюшевый.
Прелестно.
Напечатан. Ну, очень симпатично.
Украшения дам.
Вот, дамы совершенно прекрасные, они умеют получать удовольствие действительно от своего положения, потому что я видела дам, ну, во-первых, они все были очень подготовлены, все с укладками, все в каких-то невероятных умопомрачительных нарядах. Кстати, я узнала, что носят.
Что носят, мать?
Несколько дам.
Черное
были...
платье, я думаю, на белое
нет,
тело. Черное
нет,
платье на
это,
белое
это, да.
тело.
Ну, это фигня, это все носят, это ладно, на все времена, это на выпускное, это всегда везде.
Да,
а,
да,
смотри, что модно в этом
да.
сезоне?
Ну, скажи, пожалуйста,
девочки,
что?
Я... Девчонки. Берется отрез ткани черно-белым рисунком либо в клетку
так.
небольшую, либо так. какой-то пестроты, до пола делается балахон, и так. на него сверху какие-то яркие штуки нашиваются. Либо
скажи,
золотом.
Мать,
надо.
Скажи, пожалуйста, а что показывают? Какую часть тела показывают? Ну, там, в Саудовской Аравии самые склонные к разврату красотки показывают щиколотку. Mm. Допустим, во времена Пьера Безухова, во времена Толстого, которого он описывает, Пьера Безухов, красивая, но красивая Элен показывала плечи.
Слушайте, ну вот
и
это...
И грудь. А что сейчас показывают?
Ну, а как был, так и осталось. Очень-очень высокие мини-юбки, обтягивающие резинки.
А ноги? Сейчас ноги?
Резинки. Вот когда я в восьмом классе учился, я помню,
у нас было модно. Ноги.
Ноги, да, абсолютно.
Ноги.
И волосы.
Ноги
показывают
и
волосы.
А сиськи не показывают?
Красивые. Ну, я как-то...
Сиськи не показывают.
Не знаю, нет, я так вот не
рано
заметила.
Рано или поздно качнется, маятник качнется. Ноги закроют, сиськи покажут.
Думаете, прям...
Я думаю, ну, всегда маятник должен.
Прямо наружу? Да, обязательно. Были дядечки, похожие на пиратов.
Что ты говоришь?
Да. И были дядечки такие...
Одноглазые, имеется в виду?
Нет, но...
Как Джонни Депп, как Джонни Депп из... Да, прошу.
Небритые, с цепями. Ну, одного я видела такого прям. Ну, то есть они очень колоритные. Мне все очень понравилось.
А как они реагировали на мат шнура, который, значит, все это... Они дрыгали ногами с криками «Хей-хоп.ру».
Во-первых, я почему про официанта нашла? Говорит, я спросила официанта, куда...
Ты чувствовала себя классово ближе к официантам?
Я с музыкантом. Мне казалось, что я могу выйти что-нибудь пошутить в микрофон, и все будут смеяться, я буду получать удовольствие.
Как хорошо.
Да, нет, но я хотела спросить, куда, ну, вот люди без места обычно встают у них там.
Да,
и бывает же такое. Я говорю, а у вас вот тут вот место перед сценой, там, я говорю, вот сюда кто-то выходит танцевать вообще?
Ну, да.
Вот я так по перспективах вечера хотела бы себе уяснить.
Ты хотела сплясать.
Ну, я хотел куда-то встать просто хотя бы. Вот, у меня же не было места за круглым столом. А официант говорит, ну, вообще-то, говорит, редко. Никто никогда не танцует. Я говорю, то есть все вот так вот и сидят целый вечер. А мне говорят, да.
Обычно, да.
Обычно, да, сказали мне.
Ну, что, в результате все-таки все поднялись и танцевали.
В результате, да, первая же песня, стали вставать люди и идти, да, туда, во-первых. То есть он расшевелил, обычно это необычное, не характерное для этого ресторана действие. И он как настоящий...
Я напомню, Настя была в Барвихе на Рублевке.
Детский аниматор.
Первый раз.
Говорил.
Это очень, очень ценно. Ребенка повели на Барвиху. В Барвиху, простите.
Первый раз в жизни. Девочка, увидевшая поезд.
Первый раз в жизни.
До приближения к платформе.
Я жил там
поезда.
Десятилетиями, и всю эту падаль всегда презирал. А Настя пошла с восхищением. Очень интересно.
Мне очень понравилось.
Да, ну расскажи. Расскажи.
И, значит, дядечки и девушки, они все стали выходить, и Шнуров их учил там хлопать, топать, змейку сделал. То есть
и так далее.
Очень старался, но с матом немножко, и мне было ужасно интересно смотреть на лица людей, как вот они будут,
и что?
Он же их,
да
по
они
сути,
дома так разговаривают.
Встать, твою мать, там, значит.
Да, но вот они...
Все они с дома так разговаривали.
Они
с дома
так разговаривали.
Смеялись, хохотали в голос.
Это их естественный домашний язык. О чем ты говоришь? Они только матом разговаривают дома. О чем ты говоришь?
Ну,
они больше, они чашки кофе без мата не выпьют.
И
о чем ты говоришь?
Про мат я могу сказать, что его не было прям столько,
Ну, ну хорошо, хорошо. Я тебе хочу доложить одну интересную вещь. Все эти увешанные невероятным количеством драгоценностей, все эти Армани и все на свете.
Да.
Значит, на самом деле, вот чтобы ты понимала, 85%, 90% из тех, кого ты видела, нищие.
Ну, я не могу в это поверить. Это были люди другого,
они живут, кажется, в натяг. Они живут в натяг абсолютно на какие-то жалкие 1,5-2 миллиона в месяц. Абсолютно нищие
рублей.
Люди. Да, рублей. Значит, абсолютно нищие люди, которые живут в натяг от получки до получки. За первые 2 недели тратят свои 1,5-2 миллиона, а потом уже вот то, что осталось в холодильнике, доедают. То есть реально. Вот к ним приходят их скудные деньги. Ну вот, допустим, 2 миллиона. Предположим, что им приходит 2 миллиона в месяц. Почему-то, я не знаю откуда.
Да.
Значит, они моментально едут в Le Casino в Монако. Сразу. Где надо сфотографироваться. В Le Casino в Монако. Надо сфотографироваться. Там сделать Инстаграм, там все такое. Понятно, да? Потом надо поехать в Милан, посмотреть свежие коллекции. Ну, может быть, до Милана не доедут, хотя бы до Торино. Хотя бы до Торино доехать. Там тоже есть отделение магазина. После чего они возвращаются домой очень быстро. И идут на этот концерт за 60 тысяч. Всей семьей, пожалуйста. И там, конечно, еще что-нибудь покупают, и всего это... Да, и костюм покупают, чтобы туда сходить. Все это обходится там в 600 тысяч, например.
А нельзя один тоже?
А, нет, уже... А?
Нет. Один и тот же нельзя одевать костюм.
Один и тот же не очень прилично. Значит, 500-600 тысяч вот тебе вылетело, и в казино они съездили еще 500-600 тысяч, миллиона как не бывало.
Можно в аренду взять.
Дальше водители, 2-3 водителя, которые у них работают по полтиннику, значит, это 150 долой. Сервис каждый, ты заезжаешь на такой машине, 50 долой. Понятно, да? Значит, остается только мамочка жевать булочку со сметаночкой. Правда, из азбуки вкуса. Но это все равно булочка из цельнозернового хлеба, из цельнозерновой муки какой-то там и так далее. Все. Дальше они сидят и лязгают зубками. Они нищие люди абсолютно. Абсолютно нищие.
Нищие.
Живут в натяг от получки до получки.
Как Юрий Николаевич.
Не более 10. Абсолютно Юрий Николаевич. Только что разница, что
Средь
они живут...
нечего и так далее.
Только что разница, что это 2 миллиона в месяц. Но они живут в натяг, чтобы только блистать, показывать перышки.
Но это прекрасно, что люди умеют получать удовольствие от праздника.
Ну, не знаю.
Но это же интересно,
Ну, у меня вот кулацкая натура. Я не люблю вот в натяг жить. Я не люблю в натяг жить, понимаешь? Я вот хожу в маечке и в джинсах, больше ничего.
Но почем мы знаем? Может, не все живут в натяг. Может, там есть действительно...
Нет, там 10%. Там 10%. Живут не в натяг. 10%. Остальные реально нищие.
Без места на балкон
рублевские,
пойти.
Рублевские жители. Позвоните, пожалуйста, рублевские жители. Ну, скажите, Настя, там живут абсолютно нищие люди, которые живут в натяг от получки до получки, утверждаю я. Да, да. Из них может быть, дай бог, 10% действительно вообще не считают. Остальные просто живут, у них калькулятор в голове, они постоянно думают, значит, о каждой копейке. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, вы с Рублевки, 7373-948, скажите нам об этих нищих. Алло, здравствуйте.
Я не забуду высказывание одного из ваших экономистов, который сказал, что мы все видим список Forbes,
да.
А почему-то никто не видит тот список, сколько эти люди должны.
Ну,
и там зачастую бывает цифры долго гораздо превышают их список, который белый и красивый.
Да.
У меня
да.
не забуду одно интервью одной барышни, которая живет там, и она сказала, что я даже готова, чтобы меня муж лупил. Главное, чтобы он мне давал 300 тысяч рублей в месяц.
300 тысяч. 300 тысяч это маловато.
Ну, она даже готова была.
А я был знаком с одной барышней, которая местная, с Рублевки, гомосексуалист. Ее нанимал для того, чтобы с ним ходила дама.
Ну, да-да, я знаю такие случаи. Даже
там есть...
Знаю, очень высокопоставленного человека, который женился для того, чтобы
никто
не заподозрил, что он гомосексуалист.
Гомосексуалист с Рублевки предлагал одной моей знакомой 20 тысяч долларов чисто карманных расходов. Ну, то есть
это
она
не
на...
из той категории, которые поют?
Нет. Это из той категории, которые совсем большие начальники.
А, ну да.
20 тысяч долларов в месяц только на ее карман, ну, на помаду, на вот на такие вещи.
Ну да, главное, чтобы она рот держала на замке.
Да, 20 тысяч. А и вот просто с ним ходить вот на такие вечера, больше ничего. Но он с мальчиками не может ходить на такие вечера, только с девочками. Ну, так прилично. Ну, мало ли.
Хотя, ну да.
Ну, вот 20 тысяч долларов на туалетную комнату. То есть,
так там они так и выглядят. Это же тебе не просто там в Киабе.
Ну, есть, богато есть. Ну, хорошо. Вот Михаил живет на Рублевке. Я все ждал его звонка. Михаил, вы рублевский житель. Изобличите за сословие, пожалуйста. Настя вчера увидела вас и ваше племя.
Ахнула.
Да.
Здравствуйте. Ну да, это то, что вы описали, я это вижу каждый день. Правда, я сейчас перестал там ездить по платной трассе. Это рядом со мной.
Да.
Тут весь виллидж. Настя, вы когда ехали, вы не заметили, как я... Серьезная там реклама стоит по бокам.
Да, реклама меня очень удивила. Покупай отечественные.
Фундаментальные щиты. Серьезные очень. Там идет, она уходящая или приходящая реклама. Там, например, там «Гурме – это твой стиль». Или
«Рублёв-Виллидж»
– это для тебя. И тут же такой же точно стенд между ними. Вот он появился где-то их 5 примерно, я насчитал, еще там в Ильинке, на котором серьезными буквами такими огромными, значит, идет такая реклама. Россия, вот я серьезно говорю, вот если вы увидели вчера, единственная мироносная сила на земле.
Да, я не дочитала.
Последняя надежда
Бога
на земле, вот так вот.
Так это уже, наверное, с год как висит, насчет на последней надежды Бога.
Да, прямо
это
вот
с год
я
как
вас цитирую.
Висит. Да.
Россия, что-то мироносная держава, единственная, последняя надежда Бога на земле.
Последняя надежда.
Рядом
да.
с Бурмой, это твой стиль и так далее.
Бог чувствует свою безнадежность и да?
Знаете, концентрация того, что мы называем в высоком смысле кич, конечно, там есть.
Спасибо.
Если нищета бальзаковских куртизанок, здесь трансформировано, конечно, в леске и нищету антиинтеллекта. Это я с вами согласен. Относительно нищих, да, действительно, люди с отрицательным сальдо здесь превалируют. Но посетители такого рода вечеринок, я вообще не хожу никогда в жизни, я все это не признаю.
Но мы, я тоже не ходил, но мы глазами Настеньки увидели все это, понимаете?
Ну, дело в том, что, в России не существует новой аристократии, вот, того рода, который все подразумевают, вообще и в принципе существовать просто не может. Это действительно апофеоз, помните, там, пейзаж после битвы. Но я не знаю, почему вообще вы эту тему начали.
Настя настолько захлебывалась, была переполнена, вулканизирована.
Ко мне не заехала, Настя ко мне не позвонила и в гости не заехала.
А вы на подушке, я насколько понимаю, вы на подушке. Что,
ну, вот что
ха-ха, что ха-ха, ну что ха-ха, ну ха-ха-то подушка.
Что такое что? Подушка?
Вы на подушке живете?
Нет, я живу в Новодаре на Академии наук, это вот.
Понятно. Спасибо большое, спасибо. Это Аранус и Пелевина с развитым анальным вау-фактором, говорит Александр. Ну, может быть, может быть. Надежда Бога на Россию, зачем нужно патриарху? Кириллу подарили в Эльшкорке, пишет Тимсон. Ну, нет, там, сказать, там какая-то своя жизнь, там, кстати, вот какая-то особая. Но и там можно жить просто. Можно жить просто, можно. Можно. Не питаться там у них, ездить в какой-нибудь Ашан, ездить за продуктами, ездить в метро и так далее. И просто жить, и над ними посмеются, ходить в майках. Ну, вот. Ну, хорошо, я это все исполнял. Не буду себя рекламировать. Ребят, поехали дальше. В движение.
Подъем. В движении.
Движение, секунда, 6 баллов, Москва плохая. Уф, сегодня понедельник, какой ад. Около Свободы на Волоколамке очень тяжело. На шоссе, на Щелчке остановились. На шоссе энтузиастов, как обычно, стоят. Люблинская улица не едет. Волгоградка, кстати говоря, ползет. И Нижегородка нормально ползет. Там, где Андропова, очень плохо на Каширке. Каширка остановилась в раздумьях, куда бы двинуть. И еще я вижу, так, секундочку, Янгеля. Это что у нас? Это Варшавка. Варшавка, ребята, после Подольских курсантов останавливается и стоит потом. И долго-долго до Балаклавского проспекта стоит Варшавка. Большая, огромная пробка. На Можайке тоже огромная пробка перед Рублевкой. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здрасте.
Коровенко вообще наглухо стоит. В Дыбровку никак не въехать, так
да.
Что объезд.
Да, да, спасибо. Вижу тоже, Коровенко тоже стоит. Да, это правда. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый.
Здравствуйте.
Алексей. Ярославка, как всегда, опять стоит. Пожалуйста, ну? Наступите к Ксутову куда-нибудь. Когда, наконец-то, да, движение включат.
Кстати, ну, кстати, Лексутов, Лексутов будет здесь в среду.
Тут катаюсь полгода, хочу перекрасить зеленым цветом эти гребаные крестики.
Стой, Лексутов будет в среду в 10. В среду в 10, приготовьтесь. В среду в 10 будет Лексутов. 26 числа в среду в 10 здесь с нами будет Максим Лексутов. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
МКАД внешний, где Лосиный остров, как-то да. В сторону Ярославки очень грустно ехал, тем не менее.
Четыре, она ползет, но там 4 аварии нарисованы в Яндексе.
Да, совершенно верно.
4 аварии, ну как так налупиться-то, а? 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии, алло, здравствуйте.
Мое почтение, Сергей. Анастасия. Галушка умерла, все.
Галушка. Калужки нет, народ. Так, кто заезжает в Москву? Ну да. Причем далеко от Москвы, вот до коммунарки. Сейчас я прочитаю, что тут пишут. Пишут плохо. У меня же сессия. Ну что вы тут устроили? Пишет студент или преподаватель, наоборот, у которого сессия. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
В районе Зила трешка, внешняя и внутренняя, 5 километров в час.
Спасибо, хорошего дня вам, счастливо, до свидания. Спасибо. Новости, переходим на новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранья дров Сережа.
We'll be right back.
9:04, понедельник, 24 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Слушай, пока мы здесь, значит, все это ходим, значит, и все это вот, значит, на все место покашливаем. США совершили революцию в термоядерном синтезе. Очередная революция. Значит, они в степени сжатия, я не очень разбираюсь в этой теме, не физик. У тебя, я знаю, ты близка к физикам и так далее. Но в Массачусетском технологическом институте MTI на токамаке Алькатор или Алькейтор, не знаю, Симод, удалось добиться самого высокого давления плазмы за всю историю наблюдений. Значит, они получили при плазме, сейчас я посмотрю, 35 миллионов или чего бы то ни было, они получили 2 атмосферы. Значит, человечество, как вы знаете, может проводить термоядерную реакцию. Может. Но проблема заключается в том, что пока энергии на ее поддержание тратится больше, чем получается. И человечество, в общем, сказать, там почти в шаге от того, чтобы получать больше, чем тратить. И если термоядерный синтез, значит, будет вот такой управляемый, и энергии будет получаться больше, чем тратится,
то нефть станет не нужна.
Нефть станет не нужна, вообще ничего не станет нужно. То есть мы будем платить только за линии электропередач. Сама генерация будет копеечная. Совершенно, понимаешь? Значит, 2 секунды при температуре 35 миллионов градусов Цельсия, 35 миллионов градусов Цельсия, в 2 раза больше, чем температура ядра Солнца, продержали при 2 атмосферах плазму, американцы сейчас. Если они научатся это делать еще и еще, понимаешь? Помнишь, как Эдисон, американец, кстати говоря, сказал?
А что он сказал?
Став утром и посмотрев на свою лампочку, он сказал, если эта лампочка прогорела всю ночь, то она прогорит столько, сколько я захочу. Если эта лампочка прогорела всю ночь и не взорвалась ничего, то она прогорит столько, сколько я захочу. Вот.
Да, и горит.
Если они смогут не 2 секунды, а чуть дольше удерживать термоядер.
Вы рады или вы испуганы больше?
Я рад всему новому, что происходит в мире.
Вы жмете руку американцам?
Я рад всем, конечно, я жму руку американским ученым. Конечно, конечно, это великий прорыв. Если они сумеют подарить Земле неограниченное практически количество электричества, неограниченное. Французы сейчас строят вслед за американцами. Но только не такой значит, прибор вот этот вот тороидальный токамак, тороидальную камеру с магнитными катушками, а французы построят больше в разы. Там каждый магнит будет как 747-й Боинг по весу. Гигантское все. Значит, французы строят у себя во Франции. И если мне кажется, что кто-то писал, может быть, я не физик, что на большем объеме, когда все это делается, плазму удержать легче. То есть в маленьком чуть-чуть труднее удержать объеме. Значит, в большом объеме французы, может быть, совершат прорыв раньше американцев. И это прекрасно, потому что мы, человечество, ждем этого, ждем.
Мы, русские, с замиранием сердца
ждем
следим.
В слезах, да, ждем в слезах. С восторгом и предвкушением мы ждем, когда французы или американцы что-то такое откроют. В сущности, дадут дверь в будущее всему человечеству. Дай им Бог здоровья. Участники громкой истории гонок на Геландеваген пригрозили опубликовать записи телефонных разговоров и переписку, в которых неназванные высокопоставленные силовики требовали якобы $500 000, чтобы замять дело золотой молодежи. Вы помните это дело Шамсуарова? Вы знаете, что Поклонская высказалась, что она поддерживает требование прокуратуры пересмотреть приговор в отношении вот этих детишек.
Значит, в сторону ужесточения.
В сторону ужесточения, да, совершенно верно. Один из высокопоставленных руководителей Лукойла, вот этот Руслан Шамсуаров, лукойловский ребенок, потом еще его друг Авдувахоп Маджидов и Виктор Усков. А, значит, Поклонская и прокуратура настаивают на том, что мы впарить реальное наказание. Я знаю, что наши слушатели тоже за это. Мы об этом мы вас уже спрашивали, вы голосовали. Я был против этого при всем моем презрении к этому виду развлечений, при всем моем вопросе гигантском, почему их не пристрелили во время погони. Угу. Я спрашиваю, почему их не застрелили во время погони? Должны были застрелить просто полицейские. Вместо того, чтобы... И в частности, может быть, Мара Багдасарян вот это дает ответ, почему их не пристрелили. Их не пристрелили, чтобы с них взять денег. Может быть. Может быть, что это так. Еще... Настя.
Раньше была тоже за обвинение, теперь я, наоборот, поменяла диаметрально.
Я не был за обвинение никогда. Я был за действия полиции. Надо стрелять в таких случаях, я считаю.
Нет, а как же? Угрожает же ничего?
Я знаю очень хорошо.
Ничто здоровью, мать, как все, они меня... будут стрелять?
Нет, все.
Как с изнасилованием. Вам не, как вы будете убивать, если вам не угрожают?
Значит, по требованию полиции должен останавливаться. Я знаю с детства. По мне стреляли один раз на мосту через Кванзу в Анголе. Ангольские солдаты. А второй раз я видел, как расстреливают машину, когда я остановился. Меня остановили на посту. Смотрели документы в Анголе, в Луанде. Причем в Луанде. Понимаешь?
Да.
И, значит, парень другой проехал, не остановился. И солдат как был, так и засадил полрожка туда, в этот «Жигули», в это, который пошел, не остановившись.
А удалось остановиться?
Я не знаю, я не стал. Ты что хочешь, чтобы я там нюхал или пульс щупал? Я думаю, пошли вы нафиг, сел в машину, уехал. Но она-то остановилась от очереди из автомата.
Да, вот это интересно.
Он ее очередь засадил, значит, хорошую, в спину, который не остановился. Я думаю, нет, я там
классно,
это самое...
как в компьютерной игре.
Да? Но я сел и поехал, я думаю, не на дурных, чтобы я пошел ему пульс щупать или помогать. Идите к чертовой матери.
Чекпоинт.
Это ваша жизнь, не моя жизнь, не надо. Значит, надо стрелять. Я бы стрелял. Не остановился, стрелять. Сразу очередь, засадить и дело с концом. И некого судить потом. Ни Руслана Шамсуарова, ни Вдувахоба Маджидова, ни Виктора Ускова. Никого нет. До свидания. Все, они не остановились. Но сажать их не за что.
Да,
потому что
машину
ерунда.
Забирать не за что.
И машину забирать не за что.
Забрали?
И машину забирать не за что.
Машину забрали?
Да. Ну так слушай. Напомним, что все трое по этому обвинению были полностью оправданы. Суд назначил... Почему они оправданы? Они ничего не делали против полиции, никого не оскорбляли. Это ерунда полная. Понимаешь? Они между собой что-то там комментировали.
В перископе, да.
В перископе. Ну и что? Ну, они же не говорили, что полиция плохая, или что полиция, значит, какая-то нехорошая. Они не говорили ничего подобного. Так что слушай меня.
Да.
Значит, Мара Багдасарян утверждает, что у ребят есть записи телефонных разговоров, в которых высшие полицейские чины, какие-то, которые касались, не полицейские, может быть, силовики, она говорит, силовики, мы не знаем, извините, да, может быть, это и не полицейские, а кто там еще.
Преступники переодеты в форму
милиционеров. Да. Да, это были оборотни в погонах. Вы верите Маре Багдасарян,
что с них...
Спокойно,
что тебе
голосование. Тихо, не перебивай меня. Голосование. Значит, голосование очень простое. Мара Багдасарян, одна из вот этих вот лихих сообщниц, чего угодно, которая с ними каталась и продолжает кататься, и такая, вот сказать, там, человек, бросающий вызов обществу, в том числе и ГАИ, в том числе и правилам установления. Мара Багдасарян говорит, что если не отдадут гелик и не перестанут пытаться их посадить, то они опубликуют разговоры с высшими руководителями, с высокими руководителями силовиков, которые предлагали прекратить дело за $500 000. Вы думаете, такие записи могут быть реальными? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вы думаете, такие записи, о которых говорит Мара Багдасарян, сообщница их, или, кстати, там, соприключенчица, они реальны? Да, полицейские могли с Шамсуарова требовать 500 тысяч долларов за прекращение дела. Да, могли. Да, это может быть реальностью. 134-21-35. Это пахнет реальностью. 134-21-35. Скорее всего, это ложь. 134-21-36. Скорее всего, это ложь. 134-21-36. У меня пока 66 на 34. 67 на 33. Поехали. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я вообще, добрый день, меня зовут Игорь Москва. Я вообще, девочка и вот эта вся компашка, они забыли, где живут, если честно.
Ой, они лучше нас с вами знают, где живут. Они лучше с нас... Подождите, это мы зажились, где живут. Мы забыли, где живут. Вы на чем сейчас едете? Вы на чем сейчас едете? Да ладно, не хочешь говорить, не надо. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, там им мог позвонить какой-нибудь левый человек, представиться самым главным начальником федерального управления и предложить это. Это пожалуйста. Но это же все время расценивается как мошенничество. Но не как попытка там...
То есть такого разговора не могло быть? Не могло быть.
Ну, позвонить-то кто-то мог, но все равно, это же неизвестно кто.
Понятно. 7373-948. Им известно, они говорят, что им известно. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здрасте.
Игорь, Московская область.
Да, Игорь.
Ну, у меня, знаете, во-первых, я с вами согласен, не за что их наказывать. Ну, богатые родители, дети так выражают протест. Ну, а вспомните, мы в детстве с вами...
Да ну ладно, я же говорил, я ни разу в 22 года ни разу не повернул так, чтобы у меня покрышки не свистели. Я только со свистом поворачивал, с заносом.
Вот.
Мне в голову не приходило, что можно по-другому. А?
А по поводу звонков определенных я очень сильно сомневаюсь, потому что я думаю, что если, ну, давайте так, допустим, чисто гипотетически, если разговоры велись, то не между, как сказать, детьми и высокопоставленными чиновниками. Я думаю, там родители общались, ну, так, реально, с кем-то, как-то,
и не по телефону.
Почему-то.
Не-не, смотрите, давайте реальную картину. Более-менее реальную. Конечно, звонит человек, говорит, здравствуйте, я генерал, дайте 500 тысяч долларов, не может быть. Не может быть. Не может быть. Внимание. Не может быть. Нет, не может быть.
Ну, а тут, вот, помните, на, ну,
значит,
буквально...
Значит, а что может быть? А что может быть? А что может быть? Во-первых, что родители... Но родители как-то так об этом говорили. Во-первых, родители не по телефону обсуждали эту перспективу. Может быть или нет.
Это
я сейчас говорю о допустимом.
Внимание.
Я говорю о том, что наше сознание допустило бы как норму. Мы сейчас говорим о сюжете. Внимание. Мы сейчас никого не обвиняя, избегая судебных исков, обратите на нас внимание, какие мы умные и разумные. Я останавливаю голосование. 63% считают, что Мара Багдасарян может быть права. 63-37% считают, что это ерунда. Теперь я вам дам картину, которая с моей точки зрения, если бы этот сюжет я прочитал в книге, выглядела бы достоверно. Первое. Родители встречаются с полицейским руководством. Родители. Или с людьми, которые имеют возможность влиять на полицейское руководство, с прокурорскими. Это вероятно или нет? Да. Это вероятно.
Да.
Это вероятно.
Иначе то есть, откуда у них были
скажем
деньги?
Так, такая вероятность нам кажется похожей на обстоятельства нашей обычной жизни. Родители встречаются с кем-то в прокуратуре или с кем-то в большом милицейском начальстве, в министерстве. Может быть такое. Может. Допустимо. Допустимо да. В сюжете или нет? Да,
конечно.
Допустимо. Те говорят, что вопрос нужно разработать, понять, что, как, так сказать, и так далее. Возвращается к встрече вторая встреча. Родителям говорят, что заинтересованных людей много, продавить трудно, упираются несколько совсем больших шишек, значит, но есть люди, которые там предпенсионного возраста, которые пойдут на закрытие дела, лишь бы, так сказать, получить серьезную осязаемую вещь. 500 тысяч долларов сегодня. 500 тысяч долларов сегодня. Это что? Ну, как 30 миллионов рублей. Ну, это квартира.
Да.
Если мне было бы по выслуге лет, да еще и по возрасту, например, завтра на пенсию, я мог бы это дело коротнуть. Ну, за тридцатник, я знаю, но слышишь, квартиру сыну или квартиру дочке купить. Ну, почему нет? Ну, почему нет? Ну, там после меня снова откройте. Ведь я же беру деньги за свою подпись. Я подписываю. дело закрывается.
Сергей, вы так вживаетесь, я начинаю верить.
Слышишь, я подписываюсь. Я подписываю.
Хорошо, да.
Если я прокурорский, я подписываю, очень дело закрывают. Внимание, дело закрывают. Все. Правильно? Да. Дело закрывают. Дальше его снова откроют. Но это уже я свои деньги забрал. Я свои деньги забрал, сыну купил квартиру, дочери купил квартиру, внуку, может, не знаю.
Гелендваген.
Кому-то за 30 миллионов можно купить квартиру? Ну, можно. Ну, есть квартира за 30 миллионов. Есть. Ну, не очень хорошая.
Не очень хорошая.
Не очень хорошая, но
могу
есть.
Сказать,
ну, есть,
очень, да.
Есть, есть.
Ремонт еще делать потом.
Хорошо, остановились. На ремонт я, может, накопил. Значит, если так, то я говорю, ну, мне вот 500 дайте, а дальше что хотите, то и делайте. Значит, родители могут это обсуждать при детях таким образом, что дети сидят на кухне, пьют чай, а родители в столовой, например, за столом. Родители за столовой, за столом, а дети на кухне, там что-то чайник ставят,
а
что-то
кофе. Мне кажется, родители напрямую должны обсуждать
разворот
дела со своими детьми, потому что как
нет? Про деньги не будут при детях. Про деньги не будут при детях. Но так, что дети слышат. Дети слышат. И это Мара знает, это из разговоров детей, которые подслушали, как это обсуждают родители. Стоит, не стоит. Такое вероятно? Вероятно. Вот я вам говорю о вероятных сценариях, которые мне не показались бы совсем экзотичными. Понятно, да? Дальше. Может ли этот сотрудник по телефону чего-то просифонить, такое вот, дать утечь, стечь по телефону? Может. Может. Может.
Какого уровня сотрудник может такой
любого уровня. Любого уровня. А какого уровня, ты думаешь, было дело? Нужен прокурор района. Нужен прокурор района. Вот я прокурор района предпенсионный.
Шкуматов пишет, они такие осторожные.
Я прокурор района предпенсионный.
Ну, вы особенно должны быть осторожны. Какие телефонные разговоры?
Совершенно
зачем
верно.
Вам это нужно?
По телефону мне могут родители позвонить и спросить. Так подъезжать сегодня или завтра? Я могу сказать, знаете, на вас выйдет там мой человек, а что, зачем мне человек, если я предпенсионный, с кем-то еще делиться? Да пошли нафиг, я не хочу, я лучше сам. Сам, потому что если я пошлю человека, значит, ему надо отсыпать. Зафиг мне отсыпать. У меня
ну,
и так...
не по телефону,
послушай меня,
Сергей.
У меня и так всего 30 миллионов. 30 миллионов небольшие деньги, чтобы я еще делиться стал. Боже мой, зачем? Не надо. Я говорю, подъезжайте завтра. Они дальше мне говорят, ну, мы, значит, завтра окончательно, кстати, окончательно решаем вопрос. Слово про деньги никто не говорит.
Да.
Они говорят, завтра окончательно решаем.
И что более 500 тысяч никто не говорит.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Значит, завтра окончательно решаем вопрос. Ну, то есть, все привозить. В этом вопрос, понятно? Или они говорят, все документы привозить. Деньги называют документами. Или все бумаги.
Да?
Да, конечно. Все документы.
А наличными привозить. Передают обычно?
Да, конечно, скажите. Естественно. Значит, все, раньше еще оттуда туда кидали, но сейчас боятся палить счета. Значит, смотри, все документы привозить? Они меня спрашивают. Я говорю, да, все привозите сразу. Ну, а что будем тянуть? Зачем волынить? Что мы, серьезные люди. Понимаешь? Значит, этот разговор можно записать, что встреча будет тогда, то-то. И мой голос на них можно идентифицировать. Понятное дело, что там ни про деньги никогда ни слова не будет. Не будет там ни слова про деньги. Но меня можно где-то подхватить и где-то за крючок потащить. Можно. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, полковник.
Сергей, если бы я не знал вас лично, и если бы не знал, какое у вас богатое воображение, я бы подумал, что вы профессионал в даче взяток. Честное слово, вы описали все почти так, как вот оно и бывает в жизни.
Спасибо вам огромное.
Восхищен просто, честное слово. Ну, вот знаете, я бы сказал...
А вы участвовали, что ли, во взятках? Вы
нет, он знает, он просто следователь, здрасте.
Я следователем всю жизнь
проработал. Он их пытал потом, этих взяточников.
Вот, да. Вы знаете, вот что меня восхищает в данной ситуации, извините за... такую фразу. Это то, что мы вот эту ситуацию обсуждаем как норму.
Понимаете? Ну, да.
Как норму поведения.
Да.
Ситуацию со взятками.
Ну, да.
О том, что, во-первых, никто не сомневается, что сотрудник прокуратуры, полиции или там Следственного комитета берет взятку. Вот сомнений нет. Обсуждается технология.
Ну да.
Согласитесь, поразительно.
Ну, да.
При этом вот, как, поскольку я расследовал такие дела, я могу сказать, если он полный идиот, охамевшая, вот окончательно зажравшаяся рожа, да, извините за мой французский, да, то тогда он будет разговаривать напрямую. Но, как правило, есть адвокат или есть какой-то юрист,
адвокат.
Якобы, так сказать, да,
адвокат.
Который пишет на бумажке цифры, который говорит, там, что вот у меня есть знакомые и никогда не...
Решала, решала, да, решала.
Да.
Решала.
И когда его берут за мошенничество, потому что доказать то, что... Ну, естественно, он отказывается идти и палить, так сказать, свой контакт, потому что понимает, что ему в зоне еще жить, а контакт он спалит один, а кроме этого контакта еще куча друзей, ну, и они ему где-то в местах не стоят, их организуют...
Заточку, да.
Конечно, нет, ну просто ставят, сделают совсем плохим человеком.
Может быть.
Самое. А ему же нужно отсидеть хорошо.
Красиво.
И тогда он говорит, а я вот, значит, там неустановленному лицу, или я вот сам, так сказать, рассчитывал,
я юрист.
Да,
но
я
сама...
юрист,
нет.
Я знаю, что тут нет состава, и поэтому я вымогал деньги себе.
Сама мысль, что силовик мог вымогать, не вызывает у нас внутреннего сопротивления.
Вот вы начали разговор с этого, что это по норме.
Да. Я вот сейчас второе голосование. Настенька, ты первое записала, разумеется.
Я отправила вам.
Спасибо, дорогая. Смотри, вот на второе голосование. Сама мысль. Не говорим сейчас о технике, но сама мысль о том, что силовик может у богатого клиента, у богатого нарушителя вымогать средства, не вызывает в вас сопротивления. Кажется вам органичной. Да, 134-21-35. Сама мысль, что силовик может вымогать деньги у состоятельного нарушителя, кажется вам органичной, не вызывает у вас сопротивления внутреннего. Что, ну, да, может, конечно. Да, 134-21-35. Нет, не может ни в коем случае. 134-21-36. 134-21-36. Сама мысль, что вымогать могут, не вызывает у вас внутреннего сопротивления. Нет, это нормально, это органично, это понятно, этому учит жизнь. Чему у нас учит семья и школа? Вот она этому и учит. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я чувствую, что полиция подключилась звонить, уже 13%, что нет. Видишь, полиция подключилась. Я знаю, там где-нибудь в подвалах стоят звонильные автоматы, которые начинают лупить, как бешеные, и так далее, и так далее. Сама мысль, что силовик может требовать денег с нарушителя, особенно богатого, не вызывает у вас сопротивления, кажется вам органичной, естественной и понятной. Эта мысль вам кажется. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. У меня сейчас 86-14. Голосование продолжается. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Фрак.
Вот сама мысль, которую вы назвали, вот эту самую мысль, я для себя придумал ей определение, я ее называю платная правоохранительная услуга.
Ну да.
А полковник предложил версию, что юристы и адвокаты, позвольте и мне тоже, так сказать, на мой непросвещенный ум предложить еще одну версию. Ведь у Лукойла же есть служба собственной безопасности.
Есть, ну какая? Причем ее служба своей собственной безопасности однажды подавила двух врачих, которые сами оказались виноваты, на Гагарина.
Конечно. Вот, вот люди в безопасность Лукойла, они приходят работать откуда?
Совершенно верно.
Вот, соответственно, связь же есть, контакты есть. И еще очень интересный момент, откуда детишечки могут знать вот про это, про все. Я думаю, что у них вот со службой безопасности прекрасные отношения, потому что вот эти вот силовики, которые в Лукойле работают, они как бы такие орланы, парящие над детишечками, над птенчиками.
Да,
них очень доверительные отношения, я думаю.
Ну да, конечно. Хорошо, значит, давайте я остановлю это голосование и вам скажу результат. Прекрасный 87-13, все-таки теперь у меня 87%, 87% наших слушателей. Кажется, органичной и естественной мысль о том, что силовики могут вымогать деньги состоятельных нарушителей. Да, могут. Да и не...
А 13% это кто?
А 13% считают, что этого не может быть.
Правозащитники.
Ни в коем случае не может быть 13%. Считают, что это...
Недопустимо.
Нет, не недопустимо, а они не допускают этого мысли, что это возможно.
Да.
Они не допускают мысли, что это возможно. Ну и все, ну и нормально. 87-13, 87%. Мне кажется, ну, может быть, я здесь дерзну высказать рассуждение. Мне кажется, что 87% знают жизнь немножко лучше, чем 13%. В данном конкретном случае бывает, что меньшинство лучше понимает. Так бывает. Ну, в термоядерном синтезе. А вот здесь, в простой жизни, мне кажется, большинство лучше понимает. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
А у меня вот такое понимание этой ситуации, что вообще это как бы поставлены на поток среди молодежи, поэтому их сразу же отпустили.
Да.
То есть, если бы они не выложили это в Перископ, там, да?
Да.
То об этом бы никто не узнал. То есть, детишки шалят, ездят после этого, там, ну, раз в месяц, допустим, заносят определенную сумму, и все это решается. А тут выложили в Перископ и на этом прокололись.
Да, ну, да, вы не преувеличиваете ли значение?
Может, преувеличивать. Может, преувеличивать. Нет, нет, ну на самом деле из-за Перископа все это дело. Они же откупаются. Это система, скорее система, что откупаются. Скорее система, что откупаются. Конечно. Ну, конечно, они же каждый божий день носятся и каждый божий день делают. Хорошо, сама мысль, что силовики продают преступления состоятельным клиентам, не вызывает противоречия у 87% наших слушателей новости.
Обзор прессы.
Итак, у нас сегодня в «Независимой газете» несколько материалов про русский марш. С одной стороны, русскому маршу снижают явку. Задержание Дмитрия Демушкина послужит предупреждением для рядовых националистов, пишет «Независимая газета». И Смольный в Петербурге объявил запрет на митинг аварийным состоянием шедевра архитектуры, имеется в виду стрелка Васильевского острова, именно растральные колонны. Но там, правда, эти не сдаются. Националисты пытаются договориться, чтобы им в Автово выделили рядом со станцией метро какое-то место для марша. В общем, целая история. Правозащитников допустят к экспертизе. Это тоже из «Независимой газеты». Материал: региональным омбудсменам предложили стать посредниками между властями и некоммерческими организациями. Ализа Пескова объясняет свое присутствие во Франции. Пишет: «Мое обучение за рубежом не противоречит идее патриотизма. И то, что вы возмущены тем, что я нахожусь за границей, не делает вас патриотами». Вообще приводят в пример петровские времена, когда тысячи молодых людей, детей, элиты посылали учиться за рубеж, они возвращались и делали свою родину только лучше. Об этом, обо всем читайте в «Комсомольской правде». «Тамбовский волк, тебе талисман». Это сегодня в «Московском комсомольце» мы читаем. Страна сделала свой выбор. Талисманом чемпионата мира по футболу 18 года в России стал серый волк. Что же думают о прозванном теперь в интернете волке-забиваке, как и крестили животные известные представители российской общественности? А на самом деле, я поясню для людей, которые, может быть, в интернете немного времени проводят, что это такой мем известный. Есть собака-сопротивляка, там есть такие смешные картинки. Наберите, посмотрите в поиске в любом. Ну и вот волк-забивака – это такое порождение русского интернета. Ну и еще последнее. В «Московском комсомольце» материал Евы Меркачевой о том, кого выбрали в состав ОНК. Это правозащитники, которые ходят по СИЗО и по колониям и собирают жалобы осужденных или еще ожидающих суда. Оказывается, в этом году какая-то удивительно изменившаяся ситуация. Не все, кто раньше был в этих ОНК, смогли туда попасть. И попали зато новые люди в виде, например, Дмитрия Комнова, который начальник двух московских СИЗО был, Бутырки и Пресни, то есть бывший тюремщик. И, кстати, при нем умер Магнитский, обращает внимание Ева Меркачева. 9.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Да, верно, Александр спрашивает, и сам знаешь, спрашивает, неужели провокация вернулась. Да, значит, у нас есть некие новшества. Ну, в 15, как и был пиджак, в 16 провокация, две девушки будут провоцировать вас и себя, и всячески устраивать.
Расскажите поподробнее, что это за формат?
Это формат, который проистекает из личности ведущих. Это будет Титова и Кнорра, Титова и Хасаншина, Титова и... Ну и так далее.
Будет гость.
А, да, приходите. У них будет гость. Нет, они не будут гость, они будут вызванивать гость. Я не исключал бы, что иногда вдруг придет гость. Но смысл в том, что они провоцируют вас, злят вас, а вы с ними спорите. Вот они такие занозы, две занозы такие вот в основном.
Понятно.
Да. Че, хочешь прийти провести, что ли?
Ну,
ты же не занос, ты же добрая конформистка. Надо быть не конформисткой.
Да, нет, но
потом в 17 часов еще один гость будет против всех. Его отличие от пиджака будет заключаться в том, что мы пиджака слушаем ровно, что говорит пиджак, мы прям слушаем.
Да,
говорим,
да.
ага. А этот будет выказывать свою позицию, мы будем разрешать, так было у нас уже на станции, мы будем разрешать звонить только тем, кто против. Звонят только те, кто спорит. кто против. Те, кто за, идут к чертовой матери сразу. А те, кто против, имеют право звонить. То есть смысл в том, что и ведущий.
Спор.
И ведущий тоже против.
И ведущий тоже
и
против.
И ведущий тоже против. То есть гость приходит, он и против ведущего, и против аудитории. Вот. В этом смысл. Потом баррикады в 18, а Гудошников съезжает на час, чуть позже.
Угу.
Гудошников с 19 до 21. Вот.
Понятно.
Вот такая тема. Ну ладно, мне кажется, это прекрасно. Когда вертолет падал, мы писали СМС детали ямальской трагедии. МК выяснил.
Я прочитала очень-очень подробно. Там 22 человека было, 19, трое, выжили, значит, 19, погибло, и вот, то есть,
кто летал на этих вахтах, послушай меня, кто летал на этих вахтовых вертолетах на севере, ребят, значит, говорили,
самая страшная сцена, вот это вот описание, когда вот сидят эти 20 человек, да, 19, и начинает сильно трясти вертолет, все понимают, что происходит.
Я должен все-таки еще раз сказать, потому что люди на слух воспринимать информацию не способны. Баррикады в 18. Значит, вот это вот против всех, это наша передача, которая у нас шла много лет назад. Я думаю, я ее придумал в 2009 году. Думаю, что я ее придумал в 2009 году. Она шла у нас на станции. Это была программа такая. И я ее возобновляю. И ничего тут такого нет удивительного. Хорошо. Каждую неделю падает по вертолету. Да, и Гудошников с 19 до 21. И да, Рыбка будет проводить их злые интервью. Я считаю, что Рыбка очень серьезный интервьюер. Рыбка будет проводить злые, серьезные такие вот с пинцетом и скальпелем интервью в 11 утра, когда вернется из отпуска. Он сейчас в отпуске. А потом, когда он вернется из отпуска, он сделается утренним ведущим и будет в 11 утра потрошить в том числе экономистов, но не только экономистов. Не только экономистов. Экономисты, как сольные выступления экономистов заканчиваются на этой неделе. Со следующей недели Рыбка вернется из отпуска, и сольные выступления экономистов закончатся. А будет Рыбка с экономистом, Рыбка с политическим деятелем, Рыбка с политологом и так далее, так далее, так далее. Вот это будет в 11 часов. Да, поток совершенно верно уходит. Вот как вы угадали. Александр прямо как... Рыбка реально бесит. Да-да, за это мы его и любим. Рыбка выворачивает, тихонечко по бульдожье выворачивает душу кому хочешь, да. Владислав, это правда, и за это мы его очень любим. В вертолетах никто и никогда не пристегивается. Сидят все абы как, пишет Андрей Спасатель. Из-за этого и происходят трагедии и смерти даже при жестких посадках без пожаров. То есть, условно говоря, жесткая посадка, при которой ничего не взрывается, жесткая посадка, Андрей Спасатель, при которой в Ми-8 не проваливается чертов двигатель прямо на бошке тех, кто сидит в салоне. Знаешь, что в Ми-8 есть обыкновение проваливать двигатель, то есть в салон, прямо на людей. Там,
я не задумывалась о том,
вот как задумайся, вот задумайся, при жесткой посадке там крыша мягкая и так далее. Она проваливается и двигателем убивает людей. Прямо туда он падает им
надо
на голову.
Надо сидеть не по центру салона.
Надо сидеть на... Нет, надо вести вертолет. Тогда на тебя двигатель не упадет при ряде обстоятельств. А при некоторых он все равно туда соскользнет. Понимаете? Ну так вот. Значит, давайте говорить об этом. Кто летал на вахтах на этих северных? Говорят, что вертолеты там совершенно разрушенные, полуразрушенные, удивительно, тем, что они вообще никак не должны летать уже давно. Владимир из Дубая почему-то знает об этом. Владимир, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Настя. Здравствуйте.
Вы летали на северах?
Доброе утро.
Летал на вахтовых вертолетах по Сибири.
Да, расскажите, почему
на
там...
На восьмерках.
Как будто бы там уже все, уже только чудом они летают.
Бывает по-разному. Ну вот я, например, помню середину 70-х годов, когда у тебя над головой этих вертолетов было, ну, по крайней мере, в Тюменской области, в Ханты-Мансийском округе. Там,
да.
В любой момент поднимаешь голову к небу, что называется, глаза к небу, и видишь, как минимум 1-2 вертолета ходят. Их был огромный парк, они были достаточно новые, они обслуживались, и все равно происходили катастрофы, конечно.
Да.
Вот, но с тех пор, ну вот этот, насколько я знаю, он был срок жизни, у него в 17-м году заканчивался срок эксплуатации со всеми регламентами, повторными ремонтами, там, формами и так далее, и так далее. То есть он был вообще на издыхании.
Да. Ну и хорошо, а что делать? Ну, послушай, хорошо, а летать-то надо.
А
денег нет, и нет, и не будет, Их не будет, их будет только меньше. Больше не будет, будет меньше.
Будут биться. Судя по всему, у восьмерки, это вот, судя по тем данным, которые как бы соочевидцы рассказывали, что перед катастрофой его внезапно начало трясти, и там предполагается, да, что возможно обледенение. Вряд ли. Скорее всего, главный редуктор. Как правило, там выламывается кусок главного редуктора, происходит, и ну, сразу начинает идти в разнос.
Ну да. Ну да. Спасибо. Значит, слушайте, упал Ми-8 в пятницу. В пятницу на Ямале. Погибли все члены экипажа и вахтовики. Трое пассажиров выжили чудом. Трагедия произошла вечером 21 октября. Понятно? Все. 7373. Говорят, еще Робинсон упал. Ну, Робинсоны вообще там ременные приводы. Я когда смотрел на этот Робинсон, мне кажется, на него без слез вообще нельзя смотреть. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скорее всего, наш эксперт из Дубая прав. Это разрушение редуктора. Это огромная проблема.
Да.
И восьмых. Но есть один очень любопытный вопрос.
Прошу
если
вас.
Можно, так сказать, давайте, в таких случаях говорить. Он упал на правый бок, то есть люк вверх.
Ага.
Обычно это самый хороший вариант падения. Потому что левый борт оттуда уже никогда не выбрался.
Да.
Понимаете? И почему такое количество погибших? Я предполагаю, что они что-то везли еще с собой.
Что-то внутри салона, внутри салона какие-то коробки.
Да, это каша мала, понимаете, раз.
Да.
Во-вторых, в чем эксперт из Дубая не прав. Дело вот в чем, что вот эта проблема с редукторами, она известна всем, в том числе и бортмеханику.
Да.
Понимаете? В общем-то, есть небольшие такие приметы, которые позволяют насторожиться.
Ну, например.
Вот вопрос.
Ну, например, а? Например, звук какой-то, да, или что?
Звук повышения температуры.
Угу.
Понимаете, изменение температуры. Вот была одна температура, летали, а то вдруг стабильно, но повысилась. Бывает такое. Понимаете? Масло. Вопрос тоже большой. Что туда залито? В общем, на мой взгляд, как вам сказать, если бы я был, как говорится, директором, надо приостанавливать полеты на всех Ми-8-х.
Скажите, а вот то, что пишет мне травматолог, пишет, а там баки топливные практически в салоне.
В салоне, ну, вот два бака там торчит, иногда один. Ну, это в зависимости от вариантов, но он же не загорелся.
Нет, нет.
В том-то и дело. И понимаете, разогнать по ремонтам предприятия и посмотреть. В свое время так было сделано.
И что нам делать с севером? Смотрите, Россия, Россия постепенно переходит к вахтовому освоению собственной территории. Понимаете, Россия. Россия не в состоянии содержать севера для мужчин с семьями. Там детские садики строить и так далее. Значит, мужиков возят вертолетом. Нет, нет. Мужиков, ну давайте вот, давайте рассудим. Давайте все рассудим, Настенька. Значит, Россия. У нас обитаемая, ну, можно обитать более-менее комфортно, более-менее, причем на самом деле некомфортно. Можно обитать по самой южной кромке страны. Самая южная кромка страны. Ну, если взять Владивосток, Хабаровск, там Биробиджан, я не знаю, Иркутск, понимаешь? Дальше начинается, так сказать, ниточка населения идет. Новосибирск, ну, там есть юг еще, но юг такой, извини, юг как Барнаул, это какой же юг, когда там минус 40, понимаешь? Дальше идем Омск, Курган, Оренбург, это все наш юг. Ни хрена себе юг, понятно? В Оренбурге каждую зиму засыпают там машины, ты помнишь, да?
Снегом,
там погибают люди от снегопадов, там, сказать, там и все. Ну вот, то есть это и есть наш юг. Потом у нас есть микроскопический юг, Дагестан, Чечня, Ингушетия, это наш прекрасный, фантастический, волшебный юг на манер Флориды. Ты понимаешь, что такое Флорида? У них Флорида и Калифорния, а у нас Дагестан, Чечня, Ингушетия. Ну, юг такой, понятно? Значит, вот такой юг. А потом он маленький, на самом деле. Крым, совсем маленький юг, крошечный юг. И все. А дальше все время север. Все время только север. И вот Россия, она в некомфортной зоне для обитания человека вообще расположена. Неудобное место. Значит, только по югу еще как-то можно ютиться. И Россия должна таким образом, а в особенности в Сибири, она осваивается вахтовым методом. Понимаешь? Вахтовым методом. То есть мужчины покидают дома. Ну, у них дома в Омске, Кургане. Вот они, значит, покидают свои дома, оставляя жен, детей. Там дети ходят в школу, все такое. Там на юге есть это. Хотя это адский юг, еще раз напоминаю. Это адский юг, где минус 40. Но вот там они оставляют детей. И уезжают в север, который еще хуже, чем адский юг. Понятно? Уезжают на себя. Они должны летать вертолетами, которые постоянно падают. Потому что они абсолютно рухлядь, потому что на новые денег нет и не будет никогда. Понятно?
Да.
Ну вот как быть-то? Вот вопрос.
Ну никак.
Ответ. Нет ответа. До свидания. Не все мужчины уезжают на север. Вот тебе Омская область, пожалуйста. Калачинск. Знаешь Калачинск? Это если от Омска поехать в сторону Новосибирской области, Новосибирска, на восток, будет Калачинск. Не, он недалеко.
Для меня это то, чего не может быть.
Он недалеко от Омска сравнительно. Ну, на восток, туда по степи. В Омской области полиция начала проверку сообщений СМИ о массовой драке своих коллег в ходе празднования дня рождения в Калачинске. До настоящего момента данные о конфликте с участием десятков сотрудников полиции скрывались, утверждает Омскинформ. В Следственном комитете подтвердили факт драки, хотя сказали, что преувеличено количество полицейских, и все это преувеличено. Значит, данные такие, самые большие. 60 полицейских месили друг друга, перебили все в заведении, все до единого стекла и все до единого рюмки и тарелки. Все перебили к чертовой матери и били друг друга. Это самые ужасные данные. А меньшие данные, их было не 60 на 20. И они, да, перебили все абсолютно, посуду и все стекла, но друг друга не перебили. Есть еще данные. Нет, их было не 60, но меньше, но только из них часть была полицейские, а другие были гражданские. И да, они перебили все, что было в заведении, но друг друга оставили в живых.
Но мне кажется, третий вариант я бы выбрала как самый правдоподобный. Самый как режиссер, правдоподобный. Которому бы надо было ставить
да,
сцену.
Да,
мне
мы, кажется, же ставим, самый... мы же выискиваем в информации, мы уже информацию процеживаем, ищем правдоподобности. Мы проводим проверку. Не все мужчины, внимание, смотри, почему? На месте остаются полицейские. Нет. Все мужчины в тех краях уезжают на вахту, на север, в Тюмень, да. Уренгой.
И не все из них полицейские.
Слушай меня. Все мужчины уезжают на вахту, потому что там работы нет. Нет, да. Ее неоткуда взять и придумать неоткуда. Значит, но не едут мужчины полицейские. Мужчины, которые не сумели едут. Пристроиться в полицейские, не едут, потому правильно. Что им родина платит. Родина у нас богатая.
И детсад в очереди, да.
Родина у нас богатая. И она говорит, полицейских, ты устроился в полицейский, молодец, сиди морду наедай. Наедай рожу, наедай щеки, молодец. Калачинск, хорошее место. В Калачинске. Все мужики уехали на север, город твой. Вот он. Понятно?
Угу.
Это же прекрасно. Мужики на этих вертолетах ужасных едут на север работать в Новый Уренгой. А полицейские остаются с бабами, со всехними и так далее. Прикольно.
Да.
И начинают друг другу морду бить по пьяни. Ну бывает, а что же, как говорится, есть и желание, и возможности. А что же не съездить по роже-то?
Да.
Святое дело. Драка была такой, что на место ЧП сотрудники полиции вызвали своих коллег, находившихся на дежурстве. Вместе с нарядом ППС приезжал начальник калачинского отдела милиции господин Чемоданов. Неизвестно, из-за чего возник конфликт. Данные, ну, неизвестно. Я тебе скажу, из-за чего. Полицейские смотрят друг на друга, чуть-чуть выпив, в момент какой-то правды и истины.
И что? Начинают испытывать отвращение?
Нельзя не съездить по роже. Ну, нельзя не съездить по роже, понимаешь? Мать, рожи такие, что нельзя не съездить по роже. И они друг другу говорят, Петь, я креплюсь, держусь, но после еще рюмочки я уже не выдержу. Да, я тебя хватану все-таки справой. А Петя говорит... Ты знаешь, брат, я тоже уже подхожу к этому моменту, дай я тебе отвечу справа. И понеслась, дальше понеслась.
Но их там уволят или они продолжат работать?
Их не уволят, потому что они отмечали пенсию одного из них. Они отмечали пенсию одного из них. Они просто пойдут на пенсию, получат привилегии, все получат, все будет хорошо у них. Ты за них не волнуйся. Расходы бюджета на силовиков, сейчас это известно стало, секундочку, объясню. Расходы бюджета на силовиков повысятся в следующем году до 2 триллионов. Рублей. Правильно?
Да.
Простите, я должен уточнить. Ежегодные расходы на силовиков... Не в следующем году. Ежегодные расходы на силовиков к 2019 году вырастут до 2 триллионов рублей, сообщает РБК, ссылаясь на пояснительную записку Минфина Российской Федерации. Ассигнование бюджета по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2016 год, это следующий, Запланировано в размере 1 триллиона 960, 943, простите, миллионов рублей. Нет, миллиардов. 1 триллиона 943 миллиардов рублей. На 2017 год 1 триллион 967 миллиардов рублей. На 18-й 1 триллион 994 миллиарда рублей.
Как дорого нам обходится содержание
наконец,
себя в рамках.
И, наконец, 2019 год 2 триллиона 6 миллиардов рублей.
Это МВД, да?
Нет, это национальная безопасность и правоохранительная деятельность.
Ну, это МВД, еще... по сути, по большому счету, нет?
Ну, конечно, нет. Ну, почему же ты
разведка
так...
Разведка и внутреннее содержание, да?
Ну, почему? Разведка, контрразведывательная деятельность, значит, охрана высших лиц, прокуратура же относится к правоохранительной. Дальше, армия, национальная безопасность. Армия же, туда же.
Вся армия туда же.
Конечно, если это не так... Но если это не так, то простите.
Куда? Все деньги
нет,
тебе...
нет, я не согласен. Нет. Все нормально. Внутренние войска получат 206 миллиардов рублей. Понимаешь? Внутренние войска, вот эти вот Росгвардия, конечно. Конечно. А ФСБ сократят с 306 миллиардов. Сейчас как будто бы 306 миллиардов, так. Насколько я понимаю из этой статьи, до 292 миллиардов. То есть сократят 14 миллиардов целых, оставят 292. Защита населения от чрезвычайных ситуаций сократится до 70 миллиардов. Сейчас 81. На пожарную безопасность будет повышена со 109 миллиардов до 119 миллиардов рублей.
Угу.
Понимаешь? Другие вопросы безопасности повысятся. Другие вопросы. Просто статья такая. Другие вопросы безопасности. 237 миллиардов будет рублей. Другие вопросы. Какие вопросы? Черт его знает, какие-то вопросы. Понимаешь? Настенька, тебе делается...
Мне хочется прямо
тебе делается гордо, тебе делается гордо.
Не, мне кажется, что дороговато это все стоит.
Дороговато.
Содержание нас, собственно...
Ты мещанка. Руках... Человек, который не хочет кормить свою армию, кормит чужую. Ты хочешь кормить ЦРУ или ты хочешь кормить ФСБ? Кого ты больше хочешь кормить?
Честно сказать?
Да.
Нет,
сейчас что-то будет ужасное.
Интриговала вот эта мысль, когда говорили после развала Советского Союза, что что было бы, вот если бы американцы стали здесь править? Что бы было? И вот начали фантазировать. Это была такая известная, такой прикол. И вот я до сих пор, меня эта мысль отпускает. Там Финляндия, если бы в Петербурге была.
Это гниль в тебе с 90-х годов. В 90-е годы вот эти были спекуляции.
В 90-е годы. А что будет, если...
И, кстати говоря, мне кажется, сатирик Задорнов, который был сейчас госпитализирован, шутил на эту тему. Задорнов. Тогда еще он не был патриотическим.
В другую сторону шутил.
Он не был патриотическим шутником. Он был шутником прозападным. Понимаешь? И он шутил на тему того, что надо... Как значит, вот если бы нас захватили и так далее.
Да,
так
как
далее.
Он соответствует.
Были такие... Сейчас эти шутки не проканали бы.
Сейчас
надо издеваться над американцами, что он и делает. Это самое прикольное сейчас.
Уже устало, мне кажется.
Устало. Трудолюбивое, я бы сказал. Он шутит трудолюбиво. Шутит трудолюбиво. Он сейчас в больнице. У нас же компрадорская элита, Карл. Давайте давать деньги напрямую, говорит Александр Фельдман. Нет, Александр, они же носят потом это в магазины, там платят 18% НДС, и таким образом возвращают деньги в бюджет, в сущности, в движение.
Подъем в движении.
6 баллов в Москве, по-прежнему 6 баллов. Сегодня понедельник, красивый, яркий, солнечный, очень ослепительной красоты понедельник. Езды по-прежнему маловато на Варшавке. Варшавка плохо въезжает в Москву. И затем, там был какой-то адок до Балаклавского, а сейчас нет, получше стало. Развилка, Каширка, вот здесь вот Каширка с Андропова, здесь совсем тяжело. Люди пишут, известный факт, если Яндекс говорит час, то минимум полтора. Тяжеловато там, где Каширка с Андропова, вот здесь разбилка. По югу на Кремлевской набережной нарисовано плохо. Плохое нарисовано. Хорошее не нарисуют. Значит, и на Щелчке сегодня хуже обычного. Дмитровка. На Дмитровке был и на Коровинке был абсолютный ад. Сейчас что-то куда-то ползет, хотя аварии по-прежнему мы видим. Значит, что еще? Беговой. Сейчас. Перед Белорусской очень тяжело на Ленинградке. Перед Белорусской в центр, но тут и на второстепенных улицах тоже все зависло. И на Пресненском валу тяжело, совсем тяжело. Это хуже обычного. 7373948, где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте.
Неожиданно устал практически сейчас на проспекте Андропова в сторону области.
В сторону области? Да. Да,
ага. Даже опоздал в суд на заседание.
Да, как держитесь, вам? Держитесь, держитесь. Хорошего дня вам. 7373948. В сторону области. Я эту пробку пока не вижу. Может быть, где-то в другом месте. Хорошо, ребят, я, наверное, уже не успею подключить слушателей, потому что время подходит. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, понедельник, 24 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Здравствуйте, Анастасия. Привет. Посмотрим, Долоревич, понедельник, товарищи, приятно осознать, что все
наверное,
в мире текуче, все изменяется, 62-33, например.
Нет.
А? Две недели назад, когда мы работали с Настей, это было... Сегодня какое у нас, соответственно, число?
24-е,
а тогда было, соответственно, 12 октября. Нет, подожди, 10 октября. 10 октября в это же время... Какой был курс, Настя?
Ну...
6-2-3-2. Ты же запомнил это, да? 6-2-3-2.
6-2-3-2.
Значит, смотрите.
5-5-25.
А сейчас 6-2-3-4. Сейчас 6-2-3-4. О чем это говорит? О том, что рубль молодец. Люблю, не могу. 6-2-3-4. Так же, как две недели назад 6-2-3-2 был. Хорошо. 67-80-82. Это у нас евро. Видишь? 51-74 нефтица. Голубушка. Голубушка. Заступница. 51-74. И 10-08-80. Это о чем говорит Настенька? Что еще на одну фигуру подорожал доллар. Еще на одну фигуру.
Мы с тобой, вместе с ним, получается.
Мы с тобой все лето докладывали 1-12-25. Мы с тобой все лето докладывали 1-12-25, 1-12-25. И в сентябре 1-12-25. Потом мы его доложили с тобой на 1-11-1-10. В прошлую неделю он был 1-0-9. А сейчас 1-08-76 уже, видишь, 1-08-80, 1-08-76. То есть еще на фигуру доллар подорожал. Доллар подорожал. А к рублю нет. Евро подорожал, а к рублю нет. О чем это говорит? Это говорит о вдохновляющей силе русского народа и его единой...
валюте.
Что-то сейчас не все было, чему? Коммунистическая партия хотела ляпнуть. А что у нас сейчас за место? РПЦ?
Можно.
Об РПЦ. Что РПЦ молодцы. Вот о чем это говорит.
Ну... Вот в целом вот такие результаты.
Да, в целом вот такие результаты. Незаметно
до
ходят.
До следующего кризиса.
Раз, 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 раз. А результат-то хороший, а? Вот он, злопыхателем-то.
Жанна, что, через два месяца поговорим с вами об этом.
Значит, чего? Когда ФРС будет?
Когда все рухнет.
Когда ФРС будет.
Вот, тогда мы и поговорим.
Посмотрим. Хорошо, слушай, интересная фигня. Советником руководителя Росгвардии стал Александр Хинштейн.
Да. Александр... Как фигура его? Вот как оценить? Тяжелый же очень такой...
Я знаю. Я познакомился с Александром Хинштейном в словах господина Рушайла. Был такой Рушайло?
Господи, как это?
Рушайло был. Рубоп. Круче солнцевских, только шабловские. Рушайло был.
То есть это были 90-е годы?
90-е. Рушайло...
Так, сколько ему лет-то считать?
Ему 100 лет уже.
Хинштейн?
Абсолютно. Скажу, я родился и вырос. Человек. Первое, что я услышал, когда мне было 6 месяцев. Первое, что я увидел, это была селедка, завернутая в московский комсомолец, когда мне было 6 месяцев, и там была передовица Хинштейна уже сразу, моментально. Серьезно.
Журналист он.
Журналист.
Где журналисты делают карьеру? Это надежда для меня.
Да.
Какая-то.
Ты тоже.
74-го года рождения, Сергей. 74-го
года рождения.
Да ему 42 года всего.
Вот я и говорю, что он старик.
Безумно.
В хорошем смысле.
Моложе нас всех.
Чего это?
Нет. Шучу. Ну ладно. 41 год еще. Даже не вспомнил. 26 октября день рождения.
Какого?
26-го. Совсем скоро.
Советник секретаря Генерального совета Единой России Александр Хинштейн стал советником директора Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ Виктора Золотова. И он будет заниматься идеологией Росгвардии. Прошу помочь. Товарищи, Хинштейну прошу помочь. Никому не стану помогать. Хинштейну прошу помочь. Но Рушайло как его ненавидел, если бы ты знал.
За что?
Рушайло?
Да.
Да его трясло просто от Хинштейна.
Это была личная неприязнь?
Не знаю. Рушайло его ненавидел
слушать
так.
Слушать не мог.
Я говорю, ну, пожалуйста, ну, дорогой...
Ну, так нельзя.
Дорогой
как
Рушайло?
Ты сейчас Рушайло?
Владимир Рушайло. Ну, найди. Вики. Рушайло Вики. Рушайло
жив
Вики.
Жив ли он?
Да жив. Я его видел на приеме в Кремле в очередную инаугурацию. Может, кого бы то ни было. Там кого-то инаугурировали вот последний раз, когда
Рушайло
он
Рушайло компромат мне сразу в Википедии.
Не, давай. Рушайло
Вики. Владимир
Вики.
Вот сейчас взяла. Вот, а он
читай.
Тоже молодой. Генерал
он
полковник.
Молодой. Конечно.
Смотрите-ка, ему...
Сейчас... Ну, быстрее, ну так нельзя копаться.
53-го года он.
53-го, молодой парень.
Доктор юридических наук, российский военный государственный деятель. Но сейчас, видимо, должности нет, потому что ничего не написано про это.
Да.
Везде
да,
он окончил
да,
свою работу.
Да. 73-73, значит, идеологией будет заниматься. Да, будет заниматься идеологией. Да, он будет. Но я прошу помочь. Я прошу. Ахин Рушайли портил много крови, говорит великий немой. Они, оказывается, друг другу портили кровь. Ну, прекрасно. Значит, давайте поможем Росгвардии. Хинштейну и Росгвардии. Какова идеология Росгвардии? Вот я бы, например, был в затруднительном положении.
А очень просто. Что такое гвардеец?
Нет. Вот гвардеец это охранник. Ну, что такое гвардия?
Гвардия, охрана.
Значит, да. Это охранник.
Да.
Значит, я должен сказать Росгвардия. Росгвардия. Да. Стройся. Значит,
охраняем и...
Наше дело охранять, я бы сказал. Правильно? Ну, в смысле, гвардия. Да. Гвардия, это же охрана. Охрана.
Рост не
сторожа,
ниже 2 метров.
Сторожа. Сторож.
Да.
Гвардия, это гвардия.
Да.
Гвардия Ноктурно.
Да,
а что такое? Гвардия Ноктурно. Кто это такой? Можно я тебе скажу? Гвардия Ноктурно. Переведи.
Ночная гвардия. Ночная охрана. Стража. А где это китайские стражи? Давайте вернем.
Ночной охранник.
Ночной
охранник. Вот этот,
спрятки.
Который спит, превратившись в бесформенную коляксу. Спит в 00:30 ночи, вздрагивая время от времени, вспоминая, как он будто во Вьетнаме или в Камбодже где-то ползет под джунглем. Ночной охранник. Это и есть гвардия ноктурно. Понятно, да?
Угу.
Гвардия националь. Кто это?
Национальная
охрана. Национальный охранник. Национальный охранник. Понятно? Ну все нормально.
Ну какая идеология? Охраняем,
какая идеология?
Что имеем, не храним, потеряем.
Алло, здрасте.
А, Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, дайте идеологию национальной гвардии и дело с концом. Давайте.
Поскольку я подозреваю, что Хинштейн в армии ты не служил, а берется советовать, то, я думаю, идеологию он будет проповедовать такую: круглые неси, квадратные кати.
Ну да. Я не знаю, я бы что-то хотел посоветовать Национальной гвардии. Но они сторожа. Ну что, ну сторожить. Ну там, сторожить, как-то так. А?
А мне кажется, это сторожить. Интересный вызов такой профессиональный, да, ему?
А?
Ну что, то есть там будет слоган, там будет какой... Он будет как Маркин от Следственного комитета, он
я же будет таким... Я когда-то в Венесуэле, ты смотришь сейчас Илью Варламова, который показывает... Да, прямо сейчас, прямо, красивые там прямо женщины. Сейчас, там очень красивые женщины, очень вообще. Красивые задницы, очень красивые.
Очень.
Вся Латинская Америка сосредоточена на задницах.
Какая-то случайная девушка на улице, очень красивая.
Нет, ну, конечно, случайно, она снимает брюки прямо на улице. Венесуэльские шлюхи, пишет пост. Илья Варламов. Прямо сейчас Илья Варламов запостил венесуэльских шлюх. И там действительно они все показывают зад.
Они со спущенными штанами ходят,
они все, это символ того, что они хотели бы...
Заработать.
Just a little bit harder. Да, чуть-чуть посильнее.
Извините, ну, даже, да, я
да, так послушай, сейчас она мне показывает задницы венесуэльских шлюх, и я вспомнил про Венесуэлу, что я в Венесуэле
да.
по пьяной лавочке... придумывал слоган для Национальной гвардии Венесуэлы.
И какой же был?
Послушай, мы значит, приехали... это с Ростиком было. Ростислав Вадимович Ордовский, Танаевский Бланко. Он сейчас вспомнит это дело, если ему сказать. Мы приехали к какому-то чуваку, который был пиарщик большой на службе у правительства. Типа как Хинштейн. Только у того был частный офис и все.
Угу.
Мы зашли в его кабинет. И там на столе, как положено у американцев... Ну, и у венесуэльцев тоже, это американская традиция, она же перешла и в Венесуэлу. На столе стояли портреты, фотографические портреты жены, дочек, девочек, значит, вот его всех родственниц, там, мамы. Портрет мамы стоял тоже, значит, они excessive такие, да? Они делают больше, чем американцы. Потом он сказал, ну, ладно, хватит здесь сидеть, пойдемте выпивать в комнату отдыха. Вторая комната у него комната отдыха. Там вся стена была увешана фотографиями различных вагин, и малых половых губ. Потом стояли шахматы, в которых тоже все фигурки были вагины. И уже портреты дочек закончились. И мы там сидели и квасили ром. И играли в шахматы этими вагинами.
Ага. Вот. Одни были черные, другие были белые.
Вероятно. Как-то да. так, да, 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 да. Значит, слушай, и мы играли в шахматы и придумывали слоган Национальной гвардии. И, наконец... Я изрек, а на самом деле мой лозунг, чуть-чуть видоизмененный, стал лозунгом этого вида войск. Я сказал «El soldado que te defiende».
Солдат, который тебя защищает?
Да, солдат, который тебя защищает. Слоган Национальной гвардии Венесуэлы. «El soldado que te defiende», сказал я, будучи совсем уже невменяемо в животную, в мразь напившись.
Так.
«Эль сольдало кэте дефьенде!» — кричал я. Значит, и тот пиарщик, который меня слушал,
да.
играя вагинами,
да.
он сказал «но». «Но те дефьенде, porque дефьенде a cualquiera, дефьенде como su estado de ánimo, дефьенде porque дефьенде, no es que te defienda». И так далее. И он сказал просто «эль сольдало кэте дефьенде». И это и стало лозунгом, слоганом. Может быть, продать это Российской гвардии?
Ну, вы уже это сделали, все, теперь уже
смотри,
переводчики
не перевели. Тебя, не тебя защищают.
Да, солдат, который просто защищает.
Да, да, да. Тот пиарщик сказал, потому нельзя тебя защитник. Защищает. Нельзя защищает. Это его, да. это его природа. Просто да. защищать его природа.
Да.
И поэтому не солдату, который тебя защищает, да. а солдату, который защищает.
Просто защитники.
Да, значит, я продаю эту фигню Хинштейну. Хинштейн, с вас хорошая ящик рома, мне кажется. Ящик рома, пришли, что я снова ужрался, как тогда в Венесуэле. Ну так вот, прекрасного семилетнего, а нехо! Не надо мне мозги пудрить, я разбираюсь в роме. Ну так вот, значит, слушай, и тогда вот Росгвардия, смотри сейчас, Росгвардия, солдат, который защищает.
Который
Нет, плохо. Не годится, здесь который ломает фразу. Росгвардия, солдат...
Вас защищает.
Вас не годится тоже, нет.
А почему? Потому что он должен быть просто так, защитник, без всего?
Солдат-защитник. Вот, солдат-защитник, двумя существительными пошли.
Защитник.
Без глагола. Солдат-защитник, который никого не защищает.
Ну что...
Нет, не годится,
помним,
да?
Помним, скорбим.
Ребят, надо думать. Надо помочь Хинштейну, который придумывает идеологию Росгвардии, товарищи. Ну, правду говорю.
Hey,
Идеологическая неуспеваемость. Российские вузы обследуют на предмет лояльности студентов и преподавателей. Тебя это прикололо? Нет, ты прочитала? Как выяснил Коммерсант, в российских вузах на общественных началах ведется работа по оценке протестного потенциала студентов и профессоров, по итогам которой составляются справки для служебного пользования российских органов власти. Об этом рассказали участники прошедшего в выходные конгресса проректоров по воспитательной работе. Авторы исследования обнаружили, что среди профессорско-преподавательского состава столичных вузов происходит деструктивная пропаганда антигосударственных идей. Внимание! Таким образом, среди профессуры происходит деструктивная пропаганда антигосударственных идей.
Выселить за 101-й километр! Мне кажется, надо, как это раньше делалось.
Преддверие, а зачем ты ленинские? Ленинские шарм. Ленинский не в этом. Ленин не выселял за 101-й километр.
Ну, не он. А он был вообще за более радикальные меры.
Ленин не так говорил. Ленин говорил не так. Ленин говорил не так.
Чем разнообразнее будут методы.
Нет.
Да.
Нет.
А как он говорил? Я читал недавно выдержки.
Товарищи, угостить чайком, посадить в теплое место. Привечать, покормить, угостить чайком, а потом отстрелять.
Да.
Ну, так вот.
Именно так?
Конечно.
Приспособлялся.
Без всяких 101-х километров. Послушай меня. Конгресс проректоров вузов по воспитательной работе прошел в Москве уже в шестой раз. На него съехали 642 представителя. Проректора, да. По воспитательной работе. Ну, это же офигенская тема. Значит, дальше. Вот уже 20 лет приходится доказывать, что стране нужно воспитание в университетах, сказала из Тульского педа. Пушкин говорит, университет завершает воспитание души, пусть спорят с Александром Сергеевичем. Потом Страдзе, которого выгнали из Минобрнауки, сказал, что государственная идея воспитания ушла от патернализма. Но это ошибочная мысль. На самом деле государственная идеология подходит к патернализму только еще, мне кажется, только начинает. Ну так вот, да. А потом там был парень, который господин Данюк, из нашего университета, чем я горжусь чрезвычайно, Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы,
да.
Который сказал, вот сейчас слушайте, значит, никаких больше Соросов не будет, кричали из толпы с восторгом. Секундочку. Никаких больше Соросов не будут, то есть больше денег не дадут. Думаю, экспертное сообщество понимает, что государство находится в состоянии необъявленной войны. Заявил заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов при Университете дружбы народов Никита Данюк.
Да?
Государство находится в состоянии необъявленной войны.
Россия.
Настенька, тебе надо знать. Тебе
США
надо
Россия.
Знать.
Ну, я знаю,
Настенька, не только с США мы боремся, не только с США. С ее наймитами и шестерками боремся.
Да,
с мировым терроризмом боремся. Все делаем в одиночестве. Все в одиночку делаемся. Понимаешь?
Да.
С неразумными японцами
меня
боремся.
Меня это наталкивает на смутные сомнения, но ничего. Мы в одиночку.
Со всей планетою боремся мы. Со всей планетою.
Я знаю.
Понимаешь? Надо противостоять.
Необъявленное.
Каннибалам противостоим. Всем противостоим. Сомалийским пиратам противостоим. Всем мы противостоим. Понятно?
Да.
Вот. Ну, единственные наши помощники – венесуэльцы. Все. Больше же никого не осталось. Так, экспертное сообщество понимает, что государство находится в состоянии необъявленной войны, заявил заместитель руководителя, ну и так далее, Университета дружбы народов, нашего. Она, война,
да.
Носит гибридный характер. В ней много фронтов. Много, мать. Много. Видишь, он повторил. А я тоже это предвосхитил, что
да.
Много. Один из них пролегает внутри нашего государства. Фронт. Это ментальный фронт. Ментальный фронт. Ментальный. От слова мента.
А высокие мента. Энергии затронуты?
Мента. Мента.
Да.
Ментальный фронт.
Да.
Поняла?
Да.
Хорошо. Ты любишь ваниль или менту?
Я люблю.
Я думаю, что ванильный фронт – это другой фронт. Стой.
Шоколад.
Стой на менте. Мента. А?
Ментоловый. Ну ладно.
Фрэнт элемента. Посоветовал.
Ментол, да.
Посетовал, что западные планировщики. Есть на Западе планировщики. Поняла, нет?
Да.
Можешь сосредоточиться на том, что я тебе говорю?
Да. Мы планировщики.
Используют практику инспирирования государственных переворотов.
Да.
Инспирировать это что значит?
Вдохновлять.
Вдохновлять, по-русски. Совершенно верно.
Да.
Значит, западные планировщики.
Да.
Используют практику инспирирования государственных переворотов.
Да.
А студенчество – главный деструктор.
Мне кажется, они так сильно переоценивают студенчество. Ну, то есть это как,
И чтобы не дать государству. То есть студенчество – главная разрушительная сила всюду. Студенчество – главная разрушительная сила, которую можно вдохновить на государственный переворот.
Да.
Чтобы не дать государству погрузиться в хаос и безвластие, государству, команда господина Данюка разработала специальную образовательную программу «Сценарии будущего России».
Да.
2 года изучали. Посетили 40 московских и десяток региональных вузов, где призывали студентов открыто высказать свою точку зрения по политическим вопросам, а также вступить в дискуссию.
Так.
А для оценки протестного потенциала, то есть работа была проделана для оценки протестного потенциала студентов и преподавателей.
Так.
В результате этого проекта были составлены справки для служебного пользования, в том числе для представителей органов госвласти, а также для определенных специализированных структур. Кто это такие?
Для это Росгвардии. Инквизиция, ну, конечно.
Инквизиция, не знаю, да. Росгвардия, может быть. Гордо заявил господин Данюк.
Да.
ФСБ, наверное, нет?
Ну, наверное.
Не знаю, почему он сказал определенных структур.
Ну, сразу тень на плече.
Неких определенных структур. Что за определенных?
Определенных? Некие определенные...
То есть неопределенных. К сожалению, на уровне профессорского преподавательского состава не открыто, но не стесняясь,
да,
происходит деструктивная пропаганда антигосударственных идей у нас.
Да.
Поняла?
Да, конечно.
Ну, что теперь
профессор
делать?
Ефросимов из Булгакова.
Стратегия, да, зарубежных, в кавычках, коллег изменилась. Сейчас протестный потенциал смещается в регионы. И мы очень заинтересованы в том, чтобы представители региональных вузов представляли свои контакты, а мы смогли организовать мероприятия в ваших стенах. Все, он отправится в их стены, чтобы там дать бой в ментальном фронте. Фронте де мента.
Да.
Да?
Ну, немножко переубедить как-то их.
Как ты считаешь, что у нас, по-моему, студенты полностью бессмысленные существа?
Никчемности, да, я согласна полностью.
Товарищи,
никчемные люди.
Давайте проголосуем. Наши студенты не революционеры. Нет, давайте так. Наши студенты революционеры, как господин Данюк и сказал. Да. Наши студенты-революционеры. Да,
они часто выходят на манифестации.
Они готовы разрушить государство. 134-21-35. Наши студенты полностью стерильны, политически стерильны и полностью безмозглы. 134-21-36. И вообще никак не участвуют ни в какой политической жизни. 134-21-36. Наши студенты, деструкторы, серьезно ангажированы в политическую жизнь, с которыми работают постоянно западные шпионские организации. И они могут свергнуть государство. 134-20, разрушить государство. 134-21-35. Наши студенты полностью безмозглые аполитичные существа, которые вообще не понимают, когда говоришь о политике, ни полслова. Вообще ни полслова. 134-21-36. Но они полностью вообще ничего не понимают, мне кажется. А?
Мне тоже так кажется.
Мне кажется, что они тупенькие, пустенькие, абсолютно безмозглые существа. Ну, мне так, я, может, ошибаюсь. 134-21-36.
Ну, в массе, да, конечно.
А? В массе, конечно. Хорошо, наше голосование пошло, у меня 15-85 пока. 15-85, 15% считают, я не студент, но всем сердцем готов, говорит ДС. Наши студенты в основном двоечники. Единицы умные, к сожалению, говорит Андрей, программист.
А так это везде так?
Наши студенты все завербованы в ядро, говорит Елена Селина. Дать бой арканарским книгачеям. Наши студенты с мозгами, поэтому не лезут в политическую жизнь, говорит Владимир. В такси сидят Джей-Джей и чё? Что в такси сидят? В такси сидят и матерятся, он говорит. Наши студенты деструкторы, которые грозят разрушить государство. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
На самом деле есть очень опасные вузы, в частности, которые я закончила.
Скажите, какой?
Высшая школа экономики.
В чем же опасность? И можно ли как-то прививку какую-то получить и пройти как сквозь чумной барак и не заразиться?
Вы знаете, мне это удалось без всякой прививки,
да,
но я была своего рода маргиналом, потому что да, вышка это, вежливо говоря, очень такой либеральный вуз.
Да,
но... У меня полкурса работала на Дожде,
да,
остальные ходили на Болотную, все слушали Радио Свободы,
да,
отголосовали за Навального. И все такое прочее.
Да.
И даже мне однажды случилось пережить серьезную травлю после моего постика ВКонтакте, на который я не претендовала на публичность абсолютно.
Да.
У меня там было в друзьях 60 с чем-то человек. А в ряде либерализма в России...
Скажите, пожалуйста, а что имеется в виду насчет... Вот я сейчас вспоминаю, Болотная. В какой момент она разрушала государство? Я помню хорошо Болотную... Я помню хорошо Болотную 10 и 24 декабря И там была вся московская интеллигенция, и ни слова про государство у них не было.
Ну, вот у нас...
Они были против какой-то вот предвыборной кампании, может быть, не совсем корректной, но слово про разрушение государства ни одного вроде не говорили, я так не припоминаю.
А я полагаю, что это все идет в контексте.
А, но, то есть если случае, люди хотят почище... Если люди хотят более чистую избирательную кампанию, то это с целью разрушить государство. А вот в этот раз Кремль говорил о чистой кампании и даже провел чистую кампанию. Это было с целью разрушить государство?
Нет, у них...
Ты что, дура, что ли? Ну, в смысле, в хорошем смысле. Ну, что-то она путает, нет? Ну, мне казалось. Нет? Извините, я просто перепутал.
Было мужичек. Ощущение, что государство очень сильно чего-то испугалось, когда началось все это болотное, и разволновалось, и болотные сами разволновались.
Я не был на болотной.
Но потом все как-то стихло.
Я не был на болотной, даже как журналист не ходил. Но я помню, что очень хорошо, действительно, кстати, абсолютно серьезно, я изучал их лозунги.
Да.
И вот 10 декабря про разрушение государства не было ни слова. 24 декабря вообще ни полслова про разрушение государства не было. 6 мая, полагают многие, была попытка прорыва к Кремлю и становления палаточного города с целью произведения цветной революции. 6 мая 2012 года. Может быть. Может
ну
быть.
Да, но это ничего не
получилось. Может быть. Но что-то вот так вот. Так вот, более поближе сюда, я не помню. А Абдул знает, у него дочка студентка. Алло, здрасте.
Здрасте, Сереж, доброе утро.
Да, здрасте.
Да, у них так, не то что либеральное, но такое ощущение, что им по барабану. И скажу вам интересную штуку, там, то, что вы сказали, разрушение государства, это же не важно, они выйдут, будут криком орать, там, что-то делать. А представьте, вы мне говорите, так, стоишь и никуда не уходишь. Я стою, если я быстро буду пятиться назад, вы это заметите.
Простите.
А если я буду делать по миллиметру...
Абдул, простите, умоляю, простите, новости.
Подъем. Обзор прессы.
Первое в мире кладбище без религиозных и национальных символов появилось в Швеции. Пока на его территории нет ни одной могилы, однако поступило несколько запросов на погребение. В Германии предложили запретить госслужащим носить паранджу, а в России Поклонская призвала ужесточить приговор гонщикам на Гелендваген. В ответ представители гонщиков, в частности Мара Багдасарян, в соцсетях опубликовала угрозу.
Геландеваген.
Геландваген.
Геландеваген.
Геландваген.
А там Е читается или нет?
Не знаю.
Немецкий знаешь?
Гелик. Давайте будем говорить.
Ну, ты сказала Геленваген. Это неправильно.
Так говорят.
Нет, не говори ты. Ты не говори. Ты на радио работаешь. Геландеваген. Геландеваген. Там Е читается или нет? Почему ты говоришь Геландваген?
А как?
Е читается. Ну, там написано Геландеваген.
Геландеваген.
Хорошо, спасибо. Угу, продолжайте.
Вот, и представители гонщиков утверждают, что у них якобы есть запись переговоров с кем-то, кто требовал от имени силовиков с них $500 000 за закрытие дела. Дмитрий Медведев обсудил развитие Северного Кавказа с министрами и главами регионов. Одной из основных проблем Северокавказского округа глава правительства назвал высокий уровень безработицы. И в ходе совещания в Магасе премьер отметил, что о введении налога на тунеядство речь не идет. Вообще про это тунеядство, которое не тунеядство, а серый сектор, сегодня еще пишет газета «Ведомости». Называется статья так: «20 000 рублей – не налог на тунеядство». Это был обзор прессы 10.36.
Говорит Москва. 94.8.
Я хотел бы продолжить эту тему, потому что у нас «Гелендеваген» произнесся по-немецки. «Гелендеваген». Давайте все-таки, ну, как на, может, попробуем, как пишется, просто произносить. Не все же знают немецкий. Студенчество само по себе деструктивно. Я хочу продолжить тему. Пишет Луис Альберто. А Навальный разве на Болотной не призывал захватить Кремль? Скажите, пожалуйста, а 10-10, а если Навальный призывал захватить Кремль, то он делал что-то противозаконное или закон? Я сейчас не помню форму. Я не помню, чтобы он призывал. Он кричал: «Кто здесь власть? Мы! Кто здесь власть? Мы!» Вот такое вот что-то было. Это было на Сахарова 24 декабря. «Кто здесь власть?» Вот это было, это точно было. Значит, потом, 6 мая 2012 года, не помню, что призывал Навальный, призывал ли вообще. Не помню просто. Но я хочу вас спросить. Вы знаете, что в 2013 году Навальный участвовал в выборах мэра города Москвы в 2013 году. И собирать подписи для выдвижения ему помогала «Единая Россия». Вы знаете об этом или нет? Ты знаешь?
Ну, я знаю, конечно.
То есть Навальный участвовал. Если вы считаете, что Навальный делал что-то плохое в 2012 и в 2011, в декабре 2011 и в мае 2012, вам кажется, что Навальный делал что-то антизаконное, то не находите ли вы противоречия с тем, не находите ли вы противоречия в своих словах с тем фактом, а это факт, что Навальный в 2013 году участвовал в выборах мэра города Москвы, взял, если я не ошибаюсь, 27% голосов участвовавших в выборах москвичей, или это так, 27%?
Да, было очень много.
И ему помогало в сборе подписи, если я припоминаю правильно, «Единая Россия» или «Мэрия».
Собянин уговаривал его не сниматься. Вот это мне запомнилось очень сильно.
Да, Собянин уговаривал его не сниматься. Здесь противоречия? Если вы считаете, что он деструктивный революционер, который разрушает русское государство, нет ли в этом противоречия в этих фактах? Ну, у вас есть оценка, что он призывал к свержению власти. Это ваша оценка. А факт, это поддержка Собянина на выборах 2013 года со стороны Собянина, Навального. Просьба не сниматься. Поддержка «Единой России» Навального в сборе подписей. И само участие в выборах, до которого, как вы знаете, не допускаются деструкторы. Я не знаю. Навальный кричал, что стоите как бараны. Пожалуйста, не путайте Роман Смирнов. Навальный кричал, что стоите как бараны в ночь с 4 на 5 декабря 2011 года, в ночь на понедельник, 5 декабря. Если у вас есть плохая память, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Я вам расскажу. Навальный в ночь с 4 на 5, находясь при входе на Мясницкую у Чистых прудов, кричал, что стоите как бараны, да, на своих сторонников, на националистов, которые должны были штурмовать штакетник полиции. Это было. Но это было в ночь на 5 декабря 2011 года. Поэтому не путайте, пожалуйста, добросовестных людей, которые, не дай бог, еще вам поверят, человеку, у которого вообще нет памяти. Ну так вот, хорошо, значит, тогда, если вы считаете, что существуют какие-то либералы, так называемые либералы, которые плохие и которые обслуживают интересы подрыва государства, то как вы объясните факт их работы в правительстве Российской Федерации, в правительстве Путина? То есть вы должны свои оценки сопоставить с фактами. У вас есть оценка. Оценка – это ваше, это ваше право, это ваше мнение, суждение и оценка. Вы говорите, у меня есть оценка, что либералы-предатели обслуживают другое государство. Окей? Вы имеете право на оценку, и ваша оценка – это ваше конституционное право. Тогда я спрашиваю, Конституции это написано, что вы имеете право на мнение, суждение, оценку. Именно в таком порядке. Я вас спрошу, а ваша оценка как сообразуется с фактами? Факт поддержки Навального со стороны Собянина и «Единой России». Этот факт вы вообще устраняете из головы? Факт работы так называемых либералов в правительстве Российской Федерации. Факт работы постоянной высшей школы экономики, блестящего вуза, очень сильного вуза, про который студенты сами говорят, что он блестящий. И в котором нелегко поступить, и также нелегко там удержаться. Там огромный отсев идет после первой сессии. И еще идет отсев. То есть до второго курса мало людей доживает, так вот, которые слабенькие. Только надо сильно работать в вышке. Я спрашивал студентов некоторых, которые уклонились от учебы в вышке, почему вы не пошли в вышку? Я спрашивал. Мне сказали, причина простая. Потому что в вышке надо пахать так, что там здоровье подорвешь. И поступить туда не гарантия, что там удержишься. Совсем тяжело учиться. Очень тяжело. Вот это говорили мне студенты. Тот факт, что вышка – это излюбленные эксперты русского правительства, и они готовят экспертные оценки, высшие, и кадры – для русского правительства. Этот факт с вашей оценкой, у вас есть оценка и есть факт. Вот этот факт с вашей оценкой как сообразуется?
Я такой оценки не давал. Я вообще думаю, что наша судебная...
Я хочу, чтобы наши рыгающие кислой капустой патриоты, свои оценки попробовали совместить с фактами. Понятно, да? Попробовали совместить с фактами. Вот больше ничего не надо. Навальный сам говорил на всю страну, мои друзья из ЦРУ, говорит Таня. Таня, я напомню вам, что в любви к Америке признавался учившийся в Соединенных Штатах Павел Астахов, человек, который был детским омбудсменом несколько лет, человек близкий как к власти, так и к Русской Православной Церкви. У него есть присяга любви к Америке, где он рассказывает, как он любит Америку и всему-всему учится у Америки. Павел Астахов. Это никак не мешает. Попробуйте, Таня, в вашей голове почистить немножко, что в вашей голове между ушами, Таня? Между ушами в вашей голове что? Наведите там порядок. Когда вы наведете порядок, вы обнаружите, что факты и оценки не совпадают. Ваши чертовы оценки не совпадают с чертовыми фактами. Чертовы упрямые факты говорят, что ваши чертовы оценки просто дурацкие. То есть Хазин объясняет это системой, пишет мне 12-й, которая досталась Путину от Ельцина. Когда досталась Путину от Ельцина? Когда? В августе 99-го года, то есть 17 лет назад. 17 лет назад. И эта система не изменена за 17 лет, следовательно. Если эта система за 17 лет не изменена, следовательно. Где этот Астахов сейчас? Я не знаю, он в каком-то крестном ходе недавно участвовал, ходил с иконой. Он ходил с иконой. Прочитайте его присягу Америки, где он благодарственную речь читает в университете, где он учится в Соединенных Штатах после школы КГБ. После школы КГБ он отправился учиться в Соединенные Штаты, где расписывался в любви к Америке. Ребят, ваши оценки и ваши факты, чертовы факты, не получается сопоставить. Вы немножко глупы в момент, когда одно не совпадает с другим. Вам так не кажется? Мне кажется, что это так. Понимаете? Ну вот и все. А как найти... Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
И что-то случилось сразу, Гурген. Видите, как получилось? 7373948. Факты и оценки не совпадают. Есть огромная сейчас часть общества, огромная часть общества, которая воем воет против либералов, обзывая их либерастами и так далее, и так далее. Ребят, ваша оценка прекрасна, но она никак вообще не сообразуется с фактами. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Ну, вы знаете, мне кажется, эти люди интуитивно чувствуют, что если население в стране будет богатым и иметь права, то есть то, чего хотят либералы, то государство, вот эта империя РСФСР, оно разрушится так же, как разрушилась СССР и Российская империя.
То есть если что-то...
империи нужно бесправное нищее население. И все те, кто вольно или невольно делает население богатым, как, допустим, Кудрин, да, невольно, или Навальный, который призывает получить права, эти люди разрушают вот это государство,
Я бы с вами спорил. Мне кажется, что если Россия становится привлекательным центром цивилизационным, то она не только не разваливается, а наоборот собирает земли.
А когда такое было? Вот в Российской империи было крепостное право, в Советском Союзе была потрясающая нищета.
Почитайте о центрах власти, привлекательных центрах власти у Пола Кеннеди в его книге «The Rise and Fall of Great Powers». И он пишет о привлекательных центрах власти. Россия, став таким привлекательным центром власти, как вы говорите, не только не растеряет могущество, но наоборот привлечет к себе другие земли, и которые будут стремиться ассоциироваться с нами в той или иной степени, ассоциироваться экономически, политически и так далее, и так далее. Я не вижу здесь никакого противоречия.
Когда это наступит?
Я не знаю. Ну, я не знаю. Почему? Я здесь мыслю как математик. Я высказываю просто математическое предположение, что привлекательная Россия привлекает. Она, ну, это
бы,
так.
Она бы привлекала, если
привлекательная
бы,
да? Россия привлекает. Непривлекательная Россия не привлекает. Это математическое утверждение. Что здесь такого спорного? Продолжим разговор через секунду. Так, хорошо. 7373948, 7373948. Я хочу говорить о вашем противоречии в голове. Да, здравствуйте.
Противоречие относительно либералов и ну, того, да, что происходит на самом деле. Об этом поговорим, да, Сергей?
Ну да.
Ну, вы знаете, мне кажется, власть научилась как-то с ними договариваться.
О чем? Они что, типа, они типа волхвов, что ли, такие? Ну, они типа волхвов, простите, вы меня не слышите. Они как волхвы, что ли, что с ними надо о волшебстве договориться или что это?
Нет, не о волшебстве. Зачем же? Для того, чтобы, ну, как-то их утихомирить и встроить в систему. Ну, например...
Их не надо утихомирить.
При надобности встроили Белых, при надобности его убрали. Да?
Послушайте, он стал частью системы. Да не надо их... Не надо их настолько ничтожно мало. Подумайте о том, что есть страна 145 миллионов, в которой в самый расцвет, значит, оглушительного протеста 24 декабря 2011 года вышло, наверное, 100 тысяч, хотя сами они говорят 120 тысяч. Значит, это ничтожное число людей, причем там среди них были монархисты, националисты, национал-фашисты, там кто хочешь были. Таким образом... Собственно, либералов, наверное, была половина. И вот эта половина, 50 тысяч человек на страну 145 миллионов. Их можно сказать нет. Их нет.
Ну, это же вышли самые отчаянные, как в этом фильме.
Нет, ребят, у нас либералов нет. Давайте просто скажем, их нет. Ну, их неразличимо мало. Это гомеопатия, одна молекула на таблетку. Одна молекула на таблетку.
Ой, слушайте, вы знаете, да, про гомеопатию сейчас разрешили.
Да, значит, слушай, да, одна молекула на таблетку либералов, их вообще нет. Их сигнальная порция, несколько человек ходят, значит, и все. Вот несколько человек смешных. Как это, почему это 145-миллионная страна борется с людьми, которых нет? Ну, это же удивительно.
Но... Вам могут оппонировать, говорят, что большевиков тоже было маловато в свое время. Они, тем не менее, взяли и все перевернули с ног на голову.
Большевики же были не люди, а идеи. Большевики же были не люди, а идеи. Большевики же говорили то, что люди хотели слышать. Это были не люди, а идеи. Значит, идеи надо, ну, надо как-то самим тогда говорить эти же самые слова. Ну, если бы царь вышел и сказал землю крестьянам, если бы царь вышел и сказал землю крестьянам, фабрике рабочим, если бы царь сказал это, то большевиков бы растоптали, толпы бежали бы прямо по большевистским головам. Никто бы не слушал никаких большевиков. Нафиг большевиков. Царь сказал землю крестьянам, фабрике рабочим. Ты что? Ты не представляешь себе, степень энтузиазма была бы какая. Да ты что? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей, это Гурген.
Да, Гурген.
Видите ли, чем непривлекательны и даже отталкивающие либералы, это тем, что они подгоняют реальную жизнь под схему. Причем делают это с упоением невероятным и достойной зависти постоянством, знаете?
Да.
Когда они говорят, обращайтесь в суды, проведите это дело через суд, они забывают то, что две минуты назад они говорили о несовершенстве судебной системы, это на надо делать, это в процессе доработки и так далее. То есть, насколько я могу понять студентов, студенты прекрасные лица, великолепные глаза, чудесная речь.
Да.
Они полны патриотизма страны, может быть, фанатского, может быть, наивного, но против восхваления государства. Все, что исходит от государства, не для них.
Ну, может быть, они... Как-нибудь по-другому придут к этому. Знаете, Гурген, это же вопрос возрастной. К 45 они подойдут к государству.
Видимо, да.
Ну, конечно, это вопрос к возрастной. В 20 лет они не подходят еще к государству, а в 45 уже подойдут. Хронические заболевания, так сказать, там, жирок какой-то, кадык, второй подбородок, и государство придут одновременно. Все нормально, ребята, двигаемся дальше. Давайте что-нибудь о сексе, а?
Да.
Дейенерис Таргариен 30 лет исполнилось. Давай поздравим эту кошечку. Дейенерис Таргариен. Дейенерис, бурерожденная из дома Таргариенов. Королева андалов и первых людей. Владычица семи королевств и хранительница областей. Правительница Мейрина. Кхалиси Великого Травяного моря. Разрушительница оков и матерь драконов. Будущая хозяйка Железного трона. Эмилия Кларк, 30 лет. Прекрасная девчонка. 30 лет.
Актрисе исполнилось 30 лет.
Да. Но мы ее все обожаем, все любят Дейенерис.
Да?
Да.
Я поняла.
Все. Тебе придется не быть дурой. Я сегодня развешиваю ярлыки, если позволишь. Но да. Не будь дурой, посмотри.
Но я же начинала. Это «Игра престолов».
Ну, конечно.
Я еще раз начну, попробую. Настя, сядь, меня и все. Не надо цеплять.
Настя, просто сядь и все. Не что значит цеплять?
Принудительно.
Ты бы вот так при советской власти сказала, что Карл Маркс тебя не зацепил.
Ну что?
Иди к черту. Все, значит,
Карл Маркс.
Ты хочешь с нами разговаривать на нашем языке? Ты хочешь быть как мы? Ты хочешь людям руку жать и честно смотреть в глаза? Значит, возьми отпуск от семьи. Найми няньку. Найми мужа. Еще кого-то, значит, все. Всех вместе. Няньку оставь с мужем. Мужа с няней. Уезжай куда-то в другое место, на дачу в Нарафаминск, где у тебя там, сказать, там конура какая-то есть, или там дворец, не знаю. Сядь там, неделю не выходи, пока не посмотришь все два раза подряд. Дейенерис Таргариен, бурерожденная, матерь драконов. Ты что, смеешься?
С зачеткой к вам, я поняла.
С зачеткой ко мне. Угу. Спрошу все. Хорошо. Еще спрошу предательски.
Да.
Спрошу всю биографию Рамси. Всю. Рамси будешь рассказывать. Всю биографию. Родился, женился, все подряд расскажем. Договорились?
Может, я лучше японский поучу?
Не надо язык. Японский. Не учи японский. Никого не парит твой японский.
Минимум.
Вот чем живет планета Земля. Вот чем живет планета Земля, а не тем, чем живешь ты. Ты понимаешь, что ты отсталая абсолютно? Ты как бабка 70-летняя. Тебе говорить не о чем. Ну,
а
серьезно.
Вы не боитесь, что я перерожусь, буду приходить в платьях тут, в цветочек, с деревянными мечами, нет?
Пожалуйста,
вы будете
в
меховых
шлемах
каких-то.
А я не против.
Зимних.
Митинг за запрет абортов в Москве собрал до 1000 человек.
Маловато.
До 1000. Там было очень интересно. Там был Виталий Милонов, который привлекает всегда внимание. И мы очень с восторгом все это такое. Там был Борис Корчевников, кто бы то ни было. Там были еще, значит, неважно. И там один из прекрасных выступавших, заявил, что если женщину изнасиловали, и она забеременела, то это Божья воля. Поэтому аборт делать нельзя. Смотри, если женщину изнасиловали, и она... Значит, там есть две Божьи воли, мне кажется. Первое, что ее изнасиловали. Значит, это Божья воля. Дальше. Она забеременела в результате изнасилования. Божья воля. Но я, продолжая список Божьих воль, считаю, что если она сделала аборт, это тоже Божья воля. Вот здесь они уже спорят. А вот здесь они спорят.
Здесь начнут спорить.
Я тебе скажу, почему. Потому что они не последовательные пантеисты. Я последовательный пантеист, как ты знаешь.
Да.
Ты знаешь, что я пантеист.
Да?
Да. Я пантеист. Я верую круче и глубже и серьезнее, чем все христиане, как мне представляется.
Ну, вы веруете во все.
Я верую в пантеизм, то есть Господь есть все, и ни Бога нет. Ни Бога нет. Бог есть все. И в каждом шевелении, в каждом мгновении, в каждом движении твоих ресниц Бог. Ни Бога нет вообще. Ни сатаны. Я не верю в сатану. Я считаю, что только Бог есть.
Нельзя так, потому что сразу нельзя. Вы зло отрицаете.
Я отрицаю зло.
Что зла
я отрицаю
нет.
Зло. Зла нет абсолютно. Есть только Бог и больше ничего. Точка. Никакого сатаны, ни его ангела, вообще ничего нет. Только Бог. И тебя нет, есть только Бог. Понятно, да?
А где они стояли, кстати? Мне
кто стоял? Интересно.
Ну, вот эти против...
Они стояли, мать, они стояли.
Где было дело?
Они стояли на Суворовской площади Москвы.
Где это площадь?
Мы не знаем. Слушай меня. Значит, если женщину изнасиловали, и она забеременела, звучало с трибун, это Божья воля, поэтому делать аборт нельзя. Но делая аборт, ты тоже выполняешь Божью волю, это никого не парит. Видишь, это странно. Слушай, омский насильник влюбился в свою жертву. Вот это объясни мне, пожалуйста, психологему. Пожалуйста, кто-нибудь, психологи, позвоните. Из Омска парень, который приехал к бабушке в Омск. Бабушке, он приехал к бабушке. Бабушка жила в Омске. Понятно? Парень, где бы то ни было, рядом. Он приехал к бабушке. У него украли телефон, и он огорчился. Он сделался огорченным. И он ходил, прогуливался, боясь признаться себе, что у него теперь нет мобильного телефона. Он увидел 25-летнюю жительницу Омска. Затащил ее в кусты и изнасиловал. Где, увидев ее отчаяние и болезненную реакцию, он стал ее успокаивать, ласкать словами как-то, ну, милая, хорошая, дорогая, не надо, значит, не огорчайся, сказал он ей. После чего дал ей номер мобильного, сказав, что они будут теперь встречаться, и они теперь любовники. Ну, как сказать, она его девушка, но он только что ее изнасиловал.
Порчена. Ну, и чего?
Да, я наплевал в компот, сказал он. Я плевал в этот компот, не трожьте. Он сказал, я изнасиловал эту девушку, это моя девушка теперь, все. Да. Значит, он ей дал мобильный телефон, сказал, что они будут встречаться, и продолжим отношения, и, наверное, поженимся в результате.
Ну, он забыл, что у него украли, что ли?
Не знаю. А он пошел. Да, номер своего мобильного телефона дал, но мобильный телефон только что украли, но неважно. Слушай, значит, она в этом смысле неблагодарная, совершенно да. недооценив его порыв, пошла в полицию и сказала, вот чел меня изнасиловал и дал номер телефона.
Я думаю, это было скажи, очень странно.
В чем психологема? В чем психологическая, сказать, картина вот этого всего?
Ну, телефон он, нашли?
Он какой-то доверчивый.
В итоге.
Он какой-то не злой. Он какой-то ублюдок.
Ну,
он вот какой-то ублюдок.
А что хуже?
Он какой-то ублюдок, который думает, что это круто. То есть, понимаешь, да?
Ну, человек запутался.
В движении.
Подъем. В движении.
Слушай, сейчас этот самый Яндекс стал давать какое-то пятно на центре Москвы. Я вообще не понимаю. А?
Какое коричневое такое неприятное.
Не знаю, не знаю. Current location. Я напишу сейчас destination, например, там, сказать, там, метро Октябрьское поле. И он мне дает сейчас current location. А нет, он мне дает current location нормально. Он мне дает мое положение ни во Внукове, нигде. Все нормально, все хорошо, так что все в порядке. 4 балла. Город стал намного легче. В городе легче стало ехать, ребят. 4 балла. Лосиный остров тянется еле-еле. И очень тяжело на 9 часов по циферблату на 3-м транспортном кольце. Якиманка в город, в центр, сюда, к Большому Каменному, остановилась полностью и стоит. Значит, еще что? Ну, 4 балла всего-навсего. Я уже выискиваю для вас пробки, их, в общем, нет. Наши энтузиастов и то ползут, наши щелчки и то ползут. Ленинградка там поналрубились и стоят, но так все равно ползком стоят. Мы пойдем и проживем его.
Этот понедельник, 24 октября.
Подъем.